Итак, я рад вас всех видеть. Все хорошие, симпатичные. Спасибо вам, что приехали. Я тоже как-то благодаря организаторам смог восстановиться. И так чувствую себя нормально. То есть думаю, что буду немножко шутить. Все будет нормально. У нас веселая лекция будет. Про стресс. Вот. Кто из вас первый раз меня слышит и видит? Вообще первый раз, да? Не-не, вот с лекции, что вы никогда не слышали. Чтоб никогда не слышали мои лекции. Поднимите руку, есть какие или нет? Один. Вообще никогда не слышали. Чуть-чуть слышал. Я просто ну, зависит, как давать лекцию. Если немного не первый раз, то мне надо много чего говорить сначала. А если. То есть в основном все слушали, да? Да, замечательно. Я тогда вкратце буду вступление делать вкратце. Два человека всего. Для вас, специально для вас вступление. Значит, лекция основана на ведическом знании. Это знание утверждает, что психика человека, она имеет свое строение. То есть у нас есть психическое строение. На основе этого психического строения человека я разрабатываю свои методики, как себе помочь. Ну то есть, и они поэтому практичные, и людям нравятся, они приезжают, слушают из-за этого. Есть опыт, есть хороший результат. Вот. Первое, что нужно знать, это то, что психика соткана из определенной структуры психической, которая на санскрите называется манас. По-русски можно называть ум. То есть эта структура, она имеет в себе тонкие психические каналы, которые проходят через все тело. Эти каналы, они двух типов, эти каналы психические. Они двух типов. Одни из них питают грубое тело, наш организм, энергией. Вторые каналы питают психику. Чтобы сама психическая структура работала, тоже нужна энергия для этого. Те каналы, можете даже это не обязательно запоминать, те каналы тонкие, которые питают грубое тело, называются шротасы. А те каналы, которые питают психическое тело, называются нади. Следует знать, что все каналы психические и грубые, и тонкие, они питаются энергией счастья. Вот по-русски сказать, энергией счастья. То есть без счастья жить невозможно. То есть если есть просто разные типы этой энергии счастья. Есть энергия счастья, которая дает хорошее настроение, оно питает тонкое психическое тело. А есть энергия счастья, которая дает бодрость, свежесть, ну такое ощущение легкости в теле, хорошо так. Это они питают грубое тело. Допустим, если мы идем, допустим, по улице, свежий воздух, сосны, хорошо, то есть дышать хорошо, легко. Хорошо дышать, легко. Это энергия счастья, так? Мне нравится, мне хорошо идти. Я люблю ходить, мне нравится, мне хорошо. А это что питает? Это питает грубое тело. Потому что появляется бодрость, легкость, свежесть. Мне хорошо. Вот. Я иду по улице. И я иду, шагаю по Москве. Все хорошо. Обычный летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Ну, то есть настроение хорошее, все. Это питает тело здоровьем. Хорошее такое здоровье. Вот. Но есть еще другое счастье, когда человек испытывает хорошее настроение. У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. И с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом, друзья. И к тебе сегодня я пойду, 100 дорог в одну сведу.
Я не верю, что бывает у любви короткий век.
Ну, то есть настроение, да, чувствуете? Классно, так, хорошо. Эта энергия счастья идет в ум, в психику. Ну, то есть есть две энергии счастья. Одна бодрость, свежесть. Я иду по улице, а я иду, шагаю по Москве. Ну, то есть хорошо, мне летний дождь прошел, это хорошо. То есть у меня бодрость, все классно. Это здоровье для тела. Вот если тело вяло, плохо, душно. Это страдает тело от этого. Тонкие каналы, которые питают тело. Если человеку душно, плохо, страдает тело, физическое тело. Вот. А если у человека плохое настроение, страдает уже тонкое психическое тело. Ясно, да? Но у тонкого психического тела есть несколько составляющих. Есть ум, который питает весь организм энергией. Он нуждается в энергии счастья, ум постоянно. Ему нужно счастье. Счастье ум получает через 5 чувств. Чувства эти сами тонкую природу имеют. Они имеют тонкую психическую природу. Но работают они через органы чувств. Органы уши – это органы какого чувства? Чувства слуха. Глаза – это органы чувства какого? Зрения. Нос – это какое чувство? Обоняние. Дальше – кожа, осязание. Вот, и язык – это чувство вкуса, да? Да? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот, то есть 5 чувств всего. У ума есть 5 чувств. И через эти все 5 чувств ум получает энергию счастья.
Хочу в кино. Что это? Хочу в кино. Что я делаю в кино? Я смотрю, получаю счастье через глаза, да? И слушаю, получаю счастье через уши. Но пока я смотрю и слушаю, мне хочется мороженку. То есть хочу получать счастье через язык, да? И в это время меня обнимает муж, да? Через тактильное чувство, да? И от меня хорошо пахнет. Получаю счастье через обоняние, да? То есть все 5 органов чувств заняты, да, в кино? Если мороженку еще есть, и муж отменяет, обнимает мороженку, ем, смотрю и слушаю. Все, все органы чувств получают счастье. Ум наполняется счастьем со всех сторон, так?
Вот, то есть человек не может жить без счастья. Нет счастья, нет жизни. Невозможно жить, потому что не хватает сил психических, физических. А физическое счастье и психическое счастье также мы пополняем через еду. У пищи есть две составляющие. Одна составляющая – это психическая энергия, прана. Мы получаем прану через пищу. Вот какая пища дает прану?
Сырая.
Сырая пища, свежая.
Яблочко должно быть крепенькое.
Такое, да? Как ребеночек, допустим, маленький, он такой, да? Крепенький такой. Это физическая энергия, прана. То есть сырая пища дает прану. Яблочко, если сморщенное, в ней праны много или нет? Нет, яблочко должно быть крепенькое. А есть еще больная прана, то есть такая, яблочко очень крепенькое, сильно крепенькое такое, его даже червячки не едят. Это уже... Червячки не могут кушать, потому что яблочко уже как камень такой, крепенькое. Это уже генная инженерия, да, то есть ГМО продукты, то есть они вредны для здоровья. Нужна естественная, здоровая прана, настоящая от Бога яблочко, что Бог создал яблочко, и оно дает здоровье настоящее. Но в пище есть еще энергия, которая питает ум. Энергия, которая питает ум, она не как прана, не как вот бодрость, свежесть. Она приходит в пищу в результате приготовления. Когда пищу готовят, ее варят, допустим, с хорошим настроением, то тогда пища питает еще настроение. Человек получает хорошее настроение, поев, если пища наполнена энергией ума еще. Вот жена с любовью приготовила, муж ест, говорит, мне дома больше всех нравится откушать. Ну, то есть это означает энергия ума уже. Правда. Продукты те же самые, но энергии ума разные. Я вас не замучил? Нормально? Вот, то есть ум или тонкое тело ума, оно выстилает все тело человека. Но в нем есть особые места, то есть это чувства, пять чувств. Эти чувства имеют очень важную роль в нашей жизни. Вот, и они в целом работают всегда вовне, то есть они хотят вовне получать счастье. Через чувства мы получаем счастье во внешнем мире. Или не получаем. Бывает по-разному. У ума есть руководитель, который им командует. Это разум. Есть такая тонкая структура, вторая. То есть всего три тонкие структуры в тонком теле. Вторая тонкая структура — это разум. У разума есть три центра. Один во лбу, второй в области сердца, третий в области паха. Три центра разума. Они все управляют умом. Это не чакры. Вот есть чакры, да, энергетические центры. А водичку можно как-нибудь организовать? Это у меня уже чувство вкуса, по-моему. Или что там? Вот. У ума есть три центра психических. У разума три центра психические. И каждый из них дает определенную энергию счастья в ум. Вот этот психический центр дает энергию знания. Человек не может жить без знаний, ему надо знать. Когда он узнал, он успокоился. О, ну слава Богу, все живы. То есть знание, сразу легче, облегчение. Я узнал, что все живы. На этом самолете никто из наших не летел. Вот, то есть, ну, все узнал, все живы, все хорошо. Знание дает счастье, так или нет? Знание облегчает жизнь сразу. Это через этот центр разума идет, вот отсюда, через этот. Потом дальше, вот, и поэтому так в песне поется. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Ну что такая грустная? Нормально? Вот. Следующий центр разума находится в области сердца. Здесь находится энергия любви, гармонии между людьми. Жить без любви не могут люди. Час без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. Есть такая песня. Вот, вот здесь находится центр любви. Сердце. Или любовь. Сейчас вообще-то в Европе считают так же, что любовь в другом месте возникает. Есть разные мнения. Некоторые считают, что в другом месте любовь возникает. Но веды считают, что любовь возникает в сердце. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Вот. Ну, то есть сердце, да, любовь возникает? Мы уже решили с вами. Вот. И есть третий центр разума в области паха. Там связь с вечностью находится. То есть там находится страх и бесстрашие человека. Три центра разума. Они все питают энергией счастья человека. Разум контролирует ум. Ум говорит, хочу еще мороженое. Ну, потому что оно вкусное, и от него получилось счастье. Но как бы живот уже полный, и второе мороженое, если съесть, то разум знает. У него есть память, в разуме есть память. Память говорит, в прошлый раз ты съел два мороженое и заболел ангиной. Он уму говорит, разум. Ум говорит, хочу мороженое, все равно хочу. Потому что он хочет счастья, ему нужно питаться счастьем. Но разум говорит, второе мороженое нельзя, если разум сильный. Если слабый разум, человек бежит и ест второе мороженое. И заболевает ангиной. Не холодную воду всегда приносить. Можно даже ледяную со льдом. А? А у меня вот все наоборот. У меня теплая ангина возникла. Шутка. Ну ладно, вперед. Итак, есть еще третья структура психическая, называется чувство собственного достоинства или эгоизм человека. Чувство собственного достоинства, оно всегда основано на знании человека, на разуме. То есть, если чувство собственного достоинства, есть две функции как бы чувства собственного достоинства. Оно может работать правильно и приносить счастье человеку, или работать неправильно и приносить страдания. Веды объясняют, что если чувство собственного достоинства работает на то, чтобы себе присваивать все, жить для себя, тогда человек испытывает страдания. А если чувство собственного достоинства работает на то, чтобы давать другим что-то, отдавать, тогда человек испытывает в конечном счете счастье. Чувство собственного достоинства, которое дает возможность отдавать, желать счастья другим, такое чувство собственного достоинства связано с душой. Веды объясняют, что в конечном счете мы душа. Ну, то есть человек — это существо, которое живет вот здесь, вот в области сердца. Мы как маленькая искорка, душа. И мы вечную природу имеем. Мы никогда не умираем. Тонкое или психическое тело после смерти грубого тела также не умирает. Оно не разлагается. Оно остается вместе с душой и переходит в другое тело. Тонкое тело еще называют телом желаний. В зависимости от желаний, которые имеет человек в своей жизни, такое он следующее тело и получает. В целом, как бы, центры разума формируют предрасположенность к какому-то рождению. Вот эти два центра разума в области сердца и в области лба. Если человек стремится победить свою судьбу в жизни, он стремится все понять, все, во всем разобраться, он стремится к победам, к достижениям, к успеху. Такой человек получает мужское рождение. Если человек стремится к любви, гармонии, нежности, доброте, то он получает женское рождение. То есть у женщин вот этот центр разума имеет огромную силу. То есть сердечный центр разума у женщин сильнее развит. Женщина стремится к любви, гармонии, процветанию, любви, гармонии, нежности, доброте, заботе. То есть это ее близкие отношения с людьми. Женское рождение дает близкие отношения с людьми. Мужское рождение стремится к победам, к достижениям, преодолению трудностей и так далее. Такое. Поэтому существует такое понятие, как предназначение человека. Ну, то есть, если человек действует согласно своей природе, ему легче жить. Если он действует не согласно своей природе, тогда ему тяжелее жить. Допустим, мужчине легче качать мышцы и поднимать штангу. Женщине тяжелее это делать, потому что ее природа грациозная, а не мускулистая. То есть, у нее совсем по-другому устроено тело. Ей тяжело делать вот то, что мужчине делать легче. Мужчине тоже тяжело делать то, что женщине легче делать. Допустим, меня жена разок попросила огурчики порезать. Но я с удовольствием помог жене. Начал резать огурчику, и она говорит, надо тоньше резать. И она сказала тоньше, я начал потеть, потому что мне очень трудно как бы резать тоньше. Я такой... Ну, для мужчины как бы тоньше резать уже тяжело, потому что более грубые чувства, как бы там надо... Как тоньше. Ну, по пальцу же можно попасть. А женщина, у нее чувство очень имеет тонкую такую выделенную природу у женщины. Ей там нитку в иголку раз, быстро там. Вот, тяжело. Она все сразу замечает. Олег Геннадьевич, белый свитер, там синяя рубашка. Все сфотографировала. Вот. У меня жена целую неделю ходила в новом платье. Я через неделю говорю, что у тебя новое платье? Она говорит, уже не новое, уже неделю нашла. Заметила через неделю только. Вот. Ну, то есть у мужчин как бы в этом плане тяжелее, они менее внимательны, у них чувства по-другому устроены. Итак, каждый элемент нашего тела нуждается в энергии счастья и по-разному реагирует на нехватку счастья. Когда счастья не хватает в грубом теле, то тогда возникают заболевания различные в грубом теле, различные болезни. Вот, когда счастья не хватает в тонком теле и в уме, тогда у человека портится настроение. Он говорит, у меня сегодня плохое настроение, не трогайте меня. Если энергии счастья в уме не хватает, портится настроение. Эгоизм человека, он... Это, знаете, такая штука, которая нас ориентирует куда-то. То есть, если включается ложный эгоизм, то человек начинает думать, что счастье — это когда все мне. Ну, когда вот, ну, я и мое. То есть, у меня есть я для себя живу, и у меня есть мое. Это мои дети, моя жена, и я для них живу. А все остальные, как бы, не хочу с ними иметь никаких дел, я живу только я и мое. Все. Вот это, ну, это, так действует ложное эго. А истинное эго, оно хочет всем помогать, о всех заботиться, любить, дружить, сострадать и так далее. Веда объясняет, что когда разум наполнен знанием о том, как правильно жить, когда разум контролирует ум и чувства, тогда включается истинное эго. И человек начинает жить для других людей. Когда разум слаб, и ум сам начинает искать счастье не с помощью разума, а сам, тогда включается ложное. Ну, допустим, человек должен раньше встать, чтобы правильно жить. Ему нужно на работу идти и все прочее. Он лежит, проснулся, и в это время разум еще не активен. И он думает, хочу еще поспать. Вот я сейчас отдыхал перед лекцией, останавливался. Я на час там себе будильник завел, ну час лежал, отдыхал, потом час прошел. Я еще попарился до этого и такое проснулся и думаю, ум думает, хочу еще полежать. А разум говорит, через полчаса лекции, 10 минут собираться, 10 минут готовиться, у тебя осталось 10 минут. А в туалет сходить. Значит, тогда вставай прямо сейчас. Ну, разум говорит уму, надо вставать все равно. А я хочу еще полежать. Ну, то есть, ложное эго, оно не дает контролировать себя. То есть, оно нас всегда заставляет делать то, что ну, не надо делать. То, что не поможет для счастливой жизни. А истинное эго, оно направлено на других. То есть иди лекцию читай. Ты же для этого сюда приехал. Ну то есть истинное эго связано с разумом, сознанием. Человек, когда свою деятельность основывает не на желаниях своих, а на знании, как правильно жить, тогда действует истинное эго. Когда человек свою деятельность основывает на желаниях, действует ложное эго. Когда счастья не хватает в уме, портится настроение. Когда счастья не хватает в разуме, то наступает стресс. Видите, очень важно знать, что ну, нехватка счастья в разуме – это большая проблема современной жизни, потому что люди вообще никакого представления не имеют о тонком строении человека. Они вообще не понимают, что такое счастье в разуме. У них даже идеи нет о том, что такое стресс. Часто человек даже не понимает, что он живет в стрессе уже много лет. Разум для того, чтобы в нем было счастье, разум вообще это добытчик счастья. Он ищет счастье, соединяясь с какой-то целью в жизни. Допустим, надо построить дом. Там, раз, пошел строить дом, все, начал строить дом строится. Цель, поставлена цель в жизни. Один кирпичик положил, засыпаешь, думаешь, уже лучше. Все, счастье больше. То есть человек чувствует счастье, потому что дом строится. Он думает, вот построить дом, у меня будет счастье. Все, и он радостно живет. Но потом кризис наступил, и работы как бы нету, денег нет, дом не строится. И человек думает, ой, что же такое, а? Что же теперь будет с моим домом? И наступает страдание. Видите, когда человек теряет возможность достигать своей цели, то наступает страдание. Поэтому веды говорят, что есть цели, которые не надо самыми главными в жизни делать. Ну, то есть, самое главное означает, это важнее всего в моей жизни. Ко мне позавчера в Риге подошла одна женщина и говорит, Олег Геннадьевич, меня муж бросил с ребенком уже давно, у него уже другая семья, но я его не могу никак забыть. Я всегда думаю о нем, хотя вот у меня уже внутри такое желание, да не хочу я о нем думать. Ну, я хочу вообще другого себя найти и жить счастливо, как все. Зачем мне о нем думать, что он лучше других, что ли? А все равно думаю о нем. Говорит, что мне делать с этим? Я не могу от этого избавиться. Я ей объяснил, говорю, так работает разум. Когда разум что-то ставит высшей целью жизни, самой главной целью в своей жизни, когда разум что-то ставит, какую-то идею, то эта идея, она не может закончить свое существование просто так. Она должна быть заменена на другую. Если человек поставил своего мужа целью своей жизни, что вот это моя цель жизни, я живу для этого человека, цель моего существования вот этот человек. Если человек так думает, и то этот человек уходит, то дальше смысла жить нет. Или надо застрелиться, или ты будешь все время в тоске жить. Единственный выход – это поменять цель. А люди не знают, как меняется цель. Они не понимают, что надо делать с собой, чтобы поменялась цель жизни. Они также спонтанно, неосознанно эту цель жизни и ставят. Допустим, ребенок родился маленький, а он приносит счастье. Он приносит счастье. Да, особенно маме. То есть мама ребенка хороший. Вот. Счастье приносит счастье. И то, что приносит счастье, человек начинает ставить целью своей жизни. Она подходит к мужу и говорит, ты знаешь, для кого мы теперь живем? Ему говорит, он говорит, не знаю. Она говорит, для нашего Пети, понял? Он говорит, понял. Но он пока еще не понял, он не знает, что если купят мороженку, то мороженка достанется не ему, а Пете уже. Раньше она ему доставалась, а теперь Пете будет доставаться. Все для ребенка. Мать говорит. Он думал, что он так же, как раньше, будет жить. А получается по-другому. Он приходит с работы, и все самое вкусное в холодильнике уже съели. Почему? Потому что все для ребенка. Понимаешь? А ты ешь то, что осталось. Знакомая ситуация, да? Ну, то есть, мать живет для своего сына, для ребенка, а муж становится дополнением к жизни. Вот, и это мужа часто не устраивает, он не хочет быть дополнением, и он убегает из дома в результате. Такое тоже бывает. Часто причиной ухода близкого человека является изменение цели жизни. Ну, сильные перемены в нацеленности человека. То есть женщина рожает, все, ей больше никто не нужен, думает только о своем ребенке, а на мужчины как бы не хватает у нее энергии любви. А женщина же соткана из энергии любви, она дарит всем красоту. Она вот так устроена, почему она такая нарядная, красивая, она должна всем дарить, и дарить красоту и радость. Это ее предназначение, женская природа так действует. Вот. Вот представьте, только ребенку достается, а мужу и жучке нет. Мужу красота женской жены не достается, и жучке тоже. Но ей внимания тоже не уделяет. Жучка что делает в это время? Она садится и... Вот, и муж тоже смотрит хоккей. Ему надо где-то искать счастье, он не знает, что ему делать теперь. Жена поглощена ребенком. А ему же надо тоже быть счастливым. И он ищет счастье в другом месте где-то. И потом он идет на работу, и по пути на работу он увидит...
Летящей походкой ты вышла из рая и сплыла из глаз. Пелагея моя!
И он за ней, за Пелагеей. Жена, до свидания, ребенок, жучка, все, до свидания. Почему? Потому что счастье никто не приносит. Оставайтесь сами там без меня, потому что как бы, я теперь никому не нужен. Видите, постановка цели жизни – это важная штука. И чаще всего люди ставят цель жизни неосознанно. Вот что счастье приносит, то и цель жизни. Все. Дом строим – цель жизни. У человека в жизни есть определенное количество счастья, которое он получает от разных вещей. Например, кусочек счастья получает от общения с друзьями, кусочек счастья от детей, кусочек счастья от здоровья, кусочек счастья от отдыха, от отпуска, кусочек счастья от работы, кусочек счастья получает от духовной практики, кусочек счастья получает от природы, кусочек счастья от питания. И так далее. Вот представьте, если человек неправильно выбирает главную цель жизни. Что происходит? Он говорит, наша главная цель – построить дом или купить хорошую квартиру. Главная цель такая. Это означает, что надо быстрее это сделать. Значит, надо больше работать. Больше работать означает, друзья, до свидания, потому что некогда с ними общаться, надо работать. Здоровье, до свидания, потому что этот человек много работает, он теряет силы и здоровье. Общение с женой, до свидания. Воспитание детей, до свидания. Отпуск в этом году не поедем, надо работать. Дом же мы устроим, у нас цель жизни дом. Вот. Дальше, свежий воздух, до свидания. Прогулки, до свидания. Все, человек теряет все, кроме денег и дома. Классно, нет? Но мы так делаем, и ничего с этим невозможно сделать. Больше того, мы не просто так делаем, а мы подписываем долгосрочный контракт с судьбой на эту тему. Мы говорим, а я дом хочу прямо сейчас судьбе. Прямо сейчас? Нет проблем. Работать будешь, как и шаг, 10 лет. На 10 лет вот тебе ипотека. Работай как и шаг 10 лет, и дом прямо сейчас. Легко. А там же государство уже все предусмотрело, как человека замучить, если он не хочет дальше выполнять свои обязанности. Так? В этом плане. И он дальше как бы... И посильней стучи, 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 стучи. Да? И кочегары мы не плоти. Все, пошел работать. И что дальше происходит? Дальше происходит 5 стадий. Первая стадия – энтузиазм. Все получается, денежки идут. Вторая стадия – усталость. Третья стадия – первая стадия – энтузиазм. Вторая стадия – усталость. Третья стадия – надрыв. Четвертая стадия. Ломается психика человека. И пятая стадия разочарования или депрессия. Потому что рушится жизнь. Да? Рушится жизнь. Веды объясняют, что человек не должен поддаваться на эти провокации. Высшая цель жизни должна выбираться самим человеком в процессе внутреннего труда. Надо разобраться во всем. Например, я очень сильно влюбился в кого-то, допустим. Я люблю человека какого-то. Надо понять, что это за чувство. Потому что любовь бывает разной. Одно дело ты... служишь о человеке, заботишься о нем, верность проявляешь к нему. Это один вид любви. А второй же вид любви – желание наслаждаться этим человеком, ревность. Желание, чтобы он был только с тобой и больше ни с кем. Чтобы он жил для тебя, а не для кого-то другого. Вот это вот энергия любви, когда человек ставит высшей целью своей жизни другого человека, тогда энергия любви превращается в ревность, в вот такую вот силу, которая разрушает жизнь. Например, женщина сильно любит своего ребенка. Он становится центром вселенной для нее. Но ребенок же неразумное существо, он не понимает. И он видит, что он, все ему улыбаются, все вокруг на задних лапках его прыгают. И он начинает себя тоже считать центром вселенной. В результате он вырастает эгоистом. Он думает только о себе. Мать думает, вот я сейчас всю жизнь ему отдам, о нем только буду заботиться, все для него делать. Он вырастет и будет обо мне потом заботиться точно так же. Нет, он вырастает и говорит, мама, ты обо мне всю жизнь заботилась, дай мне еще взаймы денег. Знакомая история, да? То есть схема не меняется с возрастом. Ребенок вырастает, ему 25-30 лет, и все равно требует денег, требует внимания к себе, и сам внимания не оказывает. Внимания не оказывает. То есть, видите, схема вот эта вот, я отдаю все своему ребенку, она нерабочая. Неправильная, почему? Потому что она не предусматривает знания о том, как действует ложное эго. Если человека учить другим, служить другим, тогда он, вырастая, служит другим. Если человеку служить все время, тогда он вырастает и требует служения к себе. Видите, то есть метод, по которому мы можем помочь ребенку, отличается от нашего желания наслаждаться им. Если я хочу наслаждаться ребенком, тогда я бегаю перед ним на задних лапках. Он улыбнулся, я радуюсь, он печалится, я пытаюсь как бы сделать что-то для него приятное. Вот этот эффект возникает особенно в отношениях детей не с родителями, а детей с бабушкой и дедушкой. Потому что бабушки и дедушки, они внуков любят даже больше, чем родители своих детей. И когда бабушки и дедушки начинают воспитывать внуков, то они пытаются их баловать, то есть дают им больше как бы наслаждения жизни. А родители беспокоятся об этом, потому что они видят, что ребенок портится, что он ведет себя неправильно. Вот эта любовь бабушек и дедушек часто бывает слепую природу имеет. Она как бы не дает возможности их воспитывать. Поэтому веды говорят, воспитывать детей должны родители сами, а не бабушки и дедушки. Бабушки и дедушки могут давать им отдых детям. Можно там с ними отдать детей, допустим, им на день, на выходной, чтобы они побаловали его, там мороженки покупали. Ну, то есть просто дали ему возможность отдохнуть от жизни. Но воспитывать детей должны родители, потому что родители видят ребенка постоянно, как развивается его личность, какой характер у него. Они должны беспокоиться о том, чтобы ребенок развивался честно, бескорыстно, был хорошим человеком. Так есть ум, в котором находится счастье человека, там находится настроение человека. Есть разум, который связывает человека с целью жизни. Есть эгоизм, который все пропитывает и настраивает человека или для себя жить, или для других. Если разум сильный, человек живет для других. Если разум слабый, человек живет для себя. Почему? Потому что слабый разум не может нацелить чувство и ум в правильную сторону. Чувство и ум побеждают. А чувства всегда хотят себе. У них одна только работа. Они хотят наслаждать ум. Следует знать, что когда человек испытывает депрессию, когда он чувствует, нет смысла жить, ему тяжело жить стало, тоскливо, печально, Это означает, что у разума нет высшей цели жизни. Фактически человек живет бесцельную жизнь. Он не знает, в чем смысл жизни. Проблема заключается в том, что большинство людей думают, что мы сами выбираем себе цель жизни. Мы думаем, что цель жизни выбирается просто моими интересами. Вот что мне интереснее всего, то и является целью моей жизни. Это неправильное мышление. Потому что целью жизни человека является то, ради чего он родился на этой земле. Это очень серьезный вопрос. У нас есть смысл жизни, понимаете? Смысл жизни человеческой заключается в том, чтобы понять, что мы душа, что мы имеем вечную природу. Вот, допустим, для чего мы живем? Большинство людей считают для того, чтобы детей вырастить, дом построить. Но у вас будет еще следующая жизнь, в которой вы не будете помнить своих детей. Вы не будете помнить, что вы дом построили. И в следующей жизни с человеком остается его характер, его вера, его понимание вещей, его знания. А деньги, там, родственники, дом, это все человек теряет. Тонкое тело и разум, тонкое психическое тело остается с ним. А все, что было бы на этой земле рядом с ним, все теряется. Это не значит, что это все не надо. То есть дети нужны, жена нужна, дом нужен, работа нужна, все нужно. Но есть более высокие, важные вещи в жизни, которые мы должны культивировать в себе для того, чтобы подготовить следующую жизнь. Но этот вопрос очень сложный. Я не буду сейчас его развивать, потому что все равно ничего не понятно. А может, у нас нет следующей жизни, вы скажете. Ну, что вы, Олег Геннадьевич, нам надо сейчас вот жить нормально. Зачем вы нас сейчас какими-то сложными вопросами беспокоите? Так? Деды объясняют, что есть еще одна структура, очень важная в нашей жизни, которую, не зная существования которой, человек реально будет жить в полном неведении о смысле человеческой жизни. И цель жизни будет тоже оформлена неправильно. Веды объясняют, что в этом мире существует высшая душа. Точно так же, как есть солнце, которое светит и освещает весь мир своими лучами. Мы не можем говорить о том, считать, что есть много солнц. Мы не также говорить, что электрический свет – это основа всего света. Основа всего света, по крайней мере, в Солнечной системе – это солнце. Только одно солнце. И все наполняется энергией солнца в этом мире. Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы. И сразу станет на земле еще светлее. Видите, то есть эта песня говорит о том, что у солнца есть еще другая функция. Оно не только нагревает. Некоторые думают, что вот солнце, оно только нагревает, поэтому подставляет ему одно место, чтобы там тоже появился загар. Вот. Но как бы поймите, что если смотреть на мир на этот глубже, то можно видеть, что когда солнце восходит, то земля наполняется счастьем. Птицы начинают петь, когда солнечные лучи появляются, птицы начинают петь. Замечали? Все активизируются, появляется оптимизм, энтузиазм всех живых существ. Вот. Курочки начинают бегать, петух выбегает. Он, видите, вот только солнце касается земли, он начинает сразу как бы кукарекать. Так солнце, оно активизирует к жизни живых существ. Раскрываются цветы под влиянием солнца. Начинают расти растения, лезть, карабкаться к нему. То есть солнце дает энергию радости, радости всему живому. И поэтому Ра в Вот это «ра», слово «радость», «радость». «Ра» — это «солнце» переводится. На многих языках мира «ра» означает «солнце». Допустим, в Индии есть лунная династия царей, праведных царей, есть солнечная династия праведных царей. И солнечную династию праведных царей возглавляет царь Рама. Рама. Или выше говорит Рамачандра. Вот его называют. И завтра будет день рождения Рамы. Завтра будет день рождения. Праздноваться в Индии будет день рождения главного царя солнечной династии. И слово Рама, то есть означает также всерадующий, радость, дающий радость всем. Есть еще как бы, женская энергия Бога, ее называют Рада, Рада. Ну то есть и русское слово радость идет от слова Рада. Ра означает солнце, а да означает давать. Ну то есть радость, дарите солнце, как осенние цветы. Ну, то есть, человек должен быть солнечным, то есть, он должен отдавать свою радость, так же, как солнце дарит всем свет, без разбора, так и солнце, человек должен радоваться всем без разбора. И Веда объясняет, что отношения Бога и души такие же. То есть Бог как солнце, которое дарит всем радость. А душа это, это тот, кто отражает солнце. Душа это та, которая хочет жить так же, как солнце. Она хочет жить подобно солнцу. Скажет, спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ну, то есть, дорога добра означает за Богом. То есть, это аллегория за солнцем означает за Богом. То иди за Богом следом, хоть этот путь неведом. Никто не знает, где Бог находится, как он живет. Но когда человек идет за Богом следом, он идет дорогою добра, а не зла. Веда объясняет, что внутри, в области сердца, за душой находится сверхдуша. То есть это представительство Бога. Это энергия, это энергия Бога. То есть сверхдуша — это представительство или энергия Бога в сердце, внутри, на тонком, на духовном плане, внутри каждого человека. Веды объясняют, что счастье человек получает из сердца. Сверхдуша, она является законодателем нашей жизни, и также она является вдохновителем. У нее две функции — быть законодателем и вдохновителем. Веда объясняет, что у каждого человека вокруг души, вот там, где душа, в тонком теле ума находится такой шар психический. В этом шаре находятся все наши поступки и желания, которые мы совершали в прошлых жизнях. И душа смотрит на мир сквозь эти поступки и желания. То есть мы видим этот мир через призму своих поступков. Если человек совершает ужасный поступок, допустим, он совершает преступление, убивает кого-то. Часто люди знают, что если человек кого-то убил, он уже идет плохим, злым путем по жизни. И он начинает дальше уже совершать одно преступление за другим. Спрашивается, зачем это надо? Убил одного и хватит. Да? Вроде. Зачем больше-то убивать? Сколько можно? Одного убил. Так получилось. Хватит. Человек не может сам себя останавливать в этих вопросах. Потому что так действует судьба. То есть сила судьбы. Понимаете? Эта сила судьбы идет не от человека, не от самого себя она идет. Она идет изнутри, из сердца. И эта сила судьбы в ведах называется сверхдушой. По-русски это называется совестью. Знаете, что такое совесть? Совесть человека мучает. Это не совесть его мучает, а сверхдуша. То есть есть люди, которые чувствуют совесть и живут по совести. Но когда человек убивает кого-то или бросает близкого человека, злостный поступок совершает какой-то, то ему надо покаяться, чтобы опять слышать совесть. А если он не кается, не раскаивается в своем поступке, то совесть закрывается для него. И в результате, куда он идет по жизни? Ему уже совесть ничего не подсказывает. Он уже не может понять, что хорошо, что плохо. Он просто живет, как хочет. И такого человека как называют? Бессовестный ты человек.
А как этот шаг называется?
А этот шаг называется грех. То есть, если человек совершает поступок, который не нравится Богу, то есть сверхдуша — это сила, контролирующая жизнь человека. С помощью совести, с помощью счастья или страданий. Я, допустим, обидел своего отца, и у меня в сердце, на сердце камень. То есть страдания возникли. Сверхдуша является учителем человека. Она объясняет, что нехорошо. Она перестает давать счастье, портится настроение. Человек думает, ну зачем, ну что такое, почему настроения нет? И он вспоминает, потому что сверхдуша дает также память. Почему настроения нет? Отца обидел. Он сам плохой. Я его не обижал, он сам меня обидел. Ну почему настроения нет? Отца обидел. Вот. Ну то есть человек, он мучается, сверхдуша его мучает. Но можно не мучиться. Можно сказать себе, да идите вы все подальше. Как хочу, так и живу. Понятно, да? И сверхдуша может замолчать, перестать действовать. Она не дает знания. Человек думает, ах, мне хорошо теперь все. Что хочу, то и делаю. Поэтому существует три слоя жизни, веды описывают. В соотношении с отношениями со сверхдушой. Первый слой жизни – это жизнь, когда человек видеть сверхдушу не хочет. Ему наплевать, кто как говорит. Он не хочет никого слушать. У него есть свое мнение. Он как хочу, так и живу. Отстаньте от меня. Мне все равно, что вы обо мне думаете. Знакомая, да, история? Это жизнь в невежестве. Человек деградирует в результате. Он не соображает, что делает. Он начинает употреблять наркотики, начинает пить, начинает дебоширить, развратом заниматься. То есть ведет плохую жизнь. Часто такой человек погружается в разные компьютерные игры, там фильмы всякие ужасов смотрит, ему надо как-то вот развлекаться в жизни. Он не хочет думать уже о каких-то чистых, возвышенных вещах в жизни. Следующий слой жизни, когда человек, он не против сверхдуши, не против, но он не знает ничего о ней, и не знает, что надо жить по совести, а просто живет как может. Но он живет, вот у него есть какие-то планы, цели на жизнь. Но эти планы не согласуются с планами Бога. Цель жизни у него своя. И какая у человека цель жизни своя? Она всегда направлена на самосохранение, своя цель жизни. Вот, допустим, если я не буду зарабатывать на жизнь, я же вообще без денег невозможно жить. Вот, у меня, если нет денег, нет жизни, нет жены, нет жизни, нет детей, нет жизни, нет дома, нет жизни. И я вот для этого всего живу, ну это же понятно, что надо для этого жить, без этого невозможно жить. То есть человек мотивирует свою жизнь, вот как он живет, для чего. Его мотивация жизни — это страх. Он боится остаться один, боится остаться без денег, боится остаться без друзей. А на все нужно средство, то есть человек хочет жить так, чтобы у него было достаточно средств для жизни. И ради этого он посвящает свою жизнь. Он ставит цель в соответствии с потребностями жизни и со страхом потерять что-то. Эта жизнь называется жизнь в страсти. То есть человек очень сильно погружается в борьбу за выживание. То есть он борется за существование и все силы отдает туда. Цель жизни – это добиться хорошего положения в обществе, стать влиятельным человеком, чтобы у меня все было. Эту тему есть анекдот. человек шел по берегу реки, увидел кувшин, потер, джин выходит из кувшина и говорит: «Слушаю и повинуюсь, распоряжайся, чего ты хочешь?» И человек, ну, он же читал сказку там о Аладдине, там все как бы, и он говорит: «Хочу, чтобы у меня все было!» И джин говорит: «У тебя все было».
Было, означает, ничего нет уже.
Не понял просто, чего хотел мужика. Вот. Эта притча имеет свой смысл. Я о нем позже чуть скажу. Итак, следующая категория людей – это люди, которые изучают более глубокие вопросы счастья. Они чувствуют, что жить просто, работать, семья, работа, дом, 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 там туда-сюда, что-то как-то скучно, как-то что-то не хватает, мне что-то душно как-то жить, ну что-то не хватает. Я устал вот от этого, вот такой вот замкнутая такая какая-то жизнь, что-то нету просвета. Да? Есть такое чувство? Чувствуете, что-то, ну, что-то не хватает. Почему не хватает? Потому что сверхдуша, Бог в сердце говорит: неправильно живешь. Говорит, что не будет у тебя в жизни большого светлого счастья, потому что ты не знаешь цели, высшей цели человеческой жизни. Человек должен стремиться к Богу. Эта искорка должна не наружу смотреть, не наружу, на этот мир. Она должна научиться вернуться внутрь и увидеть того, кто самый близкий и дорогой друг для нее. От кого она произошла? Когда Веда объясняет, когда искорка летит от Бога, от солнца, она гаснет. Она теряет силы в жизни. Ведь от сил у искорки все зависит. Вот если искорка имеет энтузиазм, ей легко на работу ходить, легко любить. А когда она теряет силы, она просто для работы живет, для дома, у нее нет силы, она приходит домой, говорит: «Да отстаньте от меня, я устала от вас всех. Чего вы меня замучили?» У нее нет энергии, ни сил, ни на кого. Она не хватает у нее счастья. Все тянут силы, а у меня их уже нету. А почему нет? Потому что ты не знаешь, откуда их брать. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ну, то есть, когда человек делает что-то хорошее для других, сверхдуша радуется в сердце, совесть радуется в сердце. И человек чувствует счастье. Понимаете, это счастье совсем другого плана. Это не такое счастье, что ты там наелся и счастлив лежишь на диване. Это не такое счастье, что получил зарплату и ходишь балдеешь. Понимаете, это счастье другого плана. Это счастье более высокое, более чистое, светлое, которое невозможно ни с чем сравнить. И когда человек начинает понимать, что есть другая жизнь, которая наполнена знанием, потому что тебе что-то хочется делать, и ты делаешь, ты не обретешь это высшее счастье. Его обрести можно только изучая, что такое жизнь. Высший смысл жизни надо изучать. Веда объясняет, что цель человеческой жизни – это постигать солнце, сверхдушу, постигать Бога, постигать высшее, свою высшую суть. Вот, допустим, взять того же ребенка. Почему он такой любимый? Вот кто-то задавал себе этот вопрос, почему он такой любимый, такой хороший, в чем причина? Холодненькую. Это ум спрашивает с чувствами. Чувство вкуса у меня любит холод. Ум с чувствами говорит: холодненькую. Не Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич говорит о Боге сейчас. Чувствуете разницу, нет? Есть тело со своими потребностями, есть душа. которое хочет говорить о Боге, душа, но тело говорит холодненькую, потому что оно перегревается. То есть есть разные, у человека есть разные функции. Мама, то есть у нее есть ребенок, она его воспитывает, это тоже надо. Но ребенок это не просто тело, которое растет, он душа. И поэтому, кроме того, что ему кушать, спать, писить, какать, ему надо также еще духовное знание давать. То, что даст ему высшее проявление счастья. Духовное знание означает быть честным. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки. Да? Папе, папа этого ответ помещай в книжки. Стихотворение такое есть. И там описывается, что плохо. Что когда человек грязный, это плохо. Когда человек живет для себя, это плохо. И так далее. Ну то есть, как это определить, что плохо, что хорошо? Это определяется по отношению с Богом все. Что приближает нас к Богу, это хорошо. Что отдаляет нас от Бога, это плохо. Так как люди не знают ничего о Боге, поэтому они сами создают сейчас законы, что хорошо, что плохо. Например, божественная сила людей держит вместе. Вот мы думаем, что мы сами как бы встретились и живем. Но почему вот когда ты хочешь уйти от близкого человека, не уходится. Берешь чемодан, собираешь, пошел. Не можешь уйти. Пошел. Раз назад. Почему? Потому что что-то держит, какая-то сила склеила людей, не дает разойтись. А если ты расходишься, бросаешь, опять наказание получаешь, потом не можешь уже дальше нормально жить. Нужно раскаиваться как-то. Раскаиваться, опять отношения с Богом восстанавливать. Видите, многие вещи, которые происходят в этой жизни, мы не знаем, как их объяснить. Мы не понимаем многих вещей в нашей жизни. Итак, надо понять, что точно так же, как Солнце имеет свои функции, оно имеет три спектра влияния на человека. Солнце дает просто обычное тепло, и поэтому нагревается Земля, наступает лето, и становится жарко. Это солнечное тепло, вот это, оно может навредить человеку, оно может перегреть, сделать солнечный удар. Это одна энергия Солнца. Вторая энергия Солнца более тонкую природу имеет. И эта энергия Солнца, она переваривает пищу, чтобы вы знали. Она увеличивает иммунитет человека, дает человеку возможность не болеть, преодолевать трудности, лечить болезни. Эта энергия Солнца, она копится в организме, когда человек живет по Солнцу. Он встает рано утром, ложится вовремя спать и кушает основную часть пищи, когда солнце находится сверху, то есть в 12 часов дня. Если человек так живет, то у него в организме все переваривается хорошо, у него хороший иммунитет и хорошее здоровье. Это называется режим дня. Следовать правилам. Видите, созданы правила в этом мире, как жить. Эти правила созданы движением солнца. Мы ничего вообще об этом не знаем. Мы кушаем, когда хотим. Вот, но есть еще третий тип энергии Солнца. Этот тип энергии Солнца дает человеку могущество. Вот если вы, допустим, увидите, возьмите, сделайте фотографию, допустим, правительства любой страны. И увидите, люди из правительства, они такие мордастенькие, такие крепенькие. Взгляд такой. Крепенький такой. Могущественный. Волейбой. Что смеемся? Вот, то есть, это энергия Солнца. Эта энергия Солнца, она наполняет человеку властью, силой, могуществом, волей, ответственностью, серьезностью. чувство вкуса удовлетворено. Настроение лучше сразу стало. Итак, солнце дает человеку силу, могущество жить. Мы не знаем об этом ничего. Мы не знаем также, что солнце — это мужской принцип. Мужская энергия в человеке имеет солнечную природу. Власть, сила, влияние, ответственность — это энергия солнца тоже. Но эту энергию солнца невозможно получить, просто поставив одно место под солнечные лучи. Некоторые думают, вот я сейчас загорю, у меня ответственности больше будет. Нет. Видите, для того, чтобы получить энергию солнца второго плана, более тонкую энергию солнца, для этого надо вставать рано и ложиться рано, и кушать вовремя. Если человек это делает, у него постепенно копится иммунитет в теле и способность тела быть здоровой. Солнце лечит также организм от злокачественных опухолей. Почему развиваются злокачественные опухоли? Потому что нет правильного отношения ко со второй энергии солнца у людей. Невозможно сжечь болезнь. Болезни же сжигаются в организме. С помощью энергии солнца сжигаются болезни в организме. Но для того, чтобы с более глубоким типом солнца, ну, иметь отношение, энергии вот солнечного света, вот этой глубокой, для этого нужно уметь уважать старших. Когда человек уважает старших, уважает этот мир, уважает солнце, уважает правительство, уважает пожилых людей, мудрых людей, уважает святых людей, ну всех старших, любых старших уважает, когда человек, то через эту силу уважения в него входит самый глубокий спектр солнечной энергии, который дает человеку возможность нести ответственность за людей, возможность влиять на других людей, возможность иметь силу воли, характер сильный иметь, отстаивать свое мнение, убеждать и так далее. Это связано уже с уважением. Поэтому, как определить сильного правителя? Он может уважать людей. Когда, если человек видит, что уважает других, сильно уважает, то этот человек наделен властью, значит. Его власть у него внутри находится. Он даже не обязательно, что он может иметь статус какой-то в обществе, в государстве, но обязательно этого человека воспринимают другие люди. Власть означает возможность уважать других людей. От этого зависит сила власти. Влияние человека. Точно так же и у сверхдуши, как у солнца, есть разные функции. Первая функция сверхдуши — это просто питать тело. Сверхдуша, она дает энергию жизни всему организму. Вот, допустим, мы задумывались о том, что усваивает в организме то, что я скушал. Вот я, допустим, взял, что-то скушал, так. Я знаю, что дальше там происходит с этим или нет? Не знаю. Больше того, мало того, что я не знаю, что дальше происходит, в нужный момент мне дается сигнал. То есть я сижу на лекции, и так, оп, первое предупреждение. Я знаю, что после третьего предупреждения может пойти плохой запах. Поэтому надо срочно идти с лекции. Кто-то дает сигнал. А кто, я не знаю. И мы как бы придумали такую ерунду какую-то. Мы придумали, мы говорим, это все происходит автоматически. Ну вы что-нибудь видели вообще автоматически в этом мире, что происходило? Машина же сама не едет, ее надо ей управлять. Все управляется чем-то, а в организме все происходит автоматически. Вот. Ну, представьте, то есть один ученый, академик, изучал, как работает клетка. И он начал объяснять людям, ему люди говорят, да она автоматически работает. Он говорит, как автоматически? Вот подумайте, вы, может Боинг сам возникнуть из кучи металлолома? Вот так раз-раз-раз, и Боинг. Нет, не может. Он говорит, а клетка, она в миллиарды раз сложнее устроена, чем Боинг. Как она может автоматически сама создаться? И как она потом сама поддерживаться может вообще автоматически? Ведь в организме все распределяется как надо. Каждая клетка, каждый орган получает все необходимое для жизни. Это сложнейшая структура, вы даже себе представить не сможете, как сложно устроен наш организм. Но мы ничего про это вообще не знаем. Мы знаем, как этим пользоваться, что я вот такой нищий, живучий. Вот. Я это знаю, как бы. Я знаю, что этим можно пользоваться. А как устроено, не знаю. Понимаете, мы много чего не знаем про себя. Мы не знаем, что сверхдуша, которая находится вот здесь в сердце, она дает телу жизнь просто по нашему желанию. Потому что Бог является самым лучшим другом для каждого живого существа. И Он просто потому, что мы хотим жить, дает возможность всему телу работать как надо. Но бывает исключение, когда человек совершает какой-то плохой поступок, то это может быть связано с каким-то органом или с какой-то системой в наш организм. Потому что во всем есть связи. Допустим, если человек гневается, страдает печень. Если человек гнев совершает, постоянно гневается на других людей, у него болит печень. Он думает, я не хочу, чтобы у меня болела печень. Но сверхдуша не может ему помочь в этом вопросе, потому что у сверхдуши есть еще одна функция. Кроме того, чтобы питать тело и как бы наполнять его жизнью, все вот обеспечивать, у него есть еще вторая функция у сверхдуши. Это отвечать на наши плохие поступки. Потому что жизнь человека предназначена для знания. И чтобы мы это знание получили, мы должны получать ответ на то, что мы делаем. Если гневаешься, получи болезнь печени. Обижаешься, получи болезнь сердца. Ленишься, получи лишний вес. Там и так далее. То есть, понимаете, на каждый неправильный поступок есть ответ у сверхдуши. И этот ответ уже имеет наказывающую систему, наказывающую функцию. Ведь не все люди могут поднимать свою руку. Вот я, допустим, я хочу поднять руку. Оп. Я душа, понимаете, маленькая душа, которая сидит в сердце. Но по моему желанию рука поднимается. Понимаете? Но есть ситуации, когда человек не может поднять руку, потому что она парализована. Не может. Почему? Потому что он наказан.
То есть следующая функция сверхдуши – это наказывать нас. И мы можем наказаны быть по-разному. Например, человек может лишиться функции тела. Это одно наказание сверхдуши. Второе наказание – человек может лишиться работы тонкого тела нормальной. Например, у него может пострадать настроение. Он может чувствовать, что у него нет хорошего настроения. Он хочет, чтобы у него было на хорошее настроение. А, нет. Тонкое тело тоже может пострадать. Или когда в особых случаях человек сходит с ума. Что значит сойти с ума? Это означает надлом. Вот эта структура, ум, она ломается. И человек, психика человека не работает уже нормально. В результате человек не осознает себя, он ничего не помнит, не соображает, сходит с ума. Человек может также пострадать на уровне разума. Если человек совершает неправильные поступки на уровне разума, он может пострадать на уровне разума. Неразумно поступить может. И за это ответить. Например, женщина бросает мужа. В результате у ней вот это тепло из сердца, которое создает семью. Женщина, это от женщины идет эта энергия тепла. А мужчина, когда создает тепло, он женщине ищет, создает семью, он женщине ищет это тепло. Когда женщина бросает мужа, он не раз к краник закрывается, это тепло уже от Бога идет. Краник закрывается, и сердце холодное. Девушка красивая, все такая, на нее смотрит. Сексом с ней хотят заниматься, а семью создавать не хотят. Потому что, чтобы создать семью, от нее должна идти такая сила, которая у мужчины вызывает желание с ней жить, а не просто спать в постели. Это разные совершенно вещи. Почему с ней никто не хочет жить? Потому что она наказана, она бросила того, кого ей дал Бог. И дальше нужно раскаиваться уже перед Богом, отношения с Богом уже строить дальше, раскаиваться. Это называется внутренняя жизнь. Мы вообще ничего про это не знаем. Чего значит раскаиваться? Чего говорить-то надо? Вот. Ну то есть, надо говорить о том, что не права я была. Нехорошо я поступила, вот зря бросила мужика своего. Хороший был мужик. Ну, пил там, курил, гулял. Ну, хороший. И сверхдуша думает, ну ладно, прощаю. На первый раз прощаю. Господь прощает, и опять заново человек женится. То есть есть сверхдуша. Она дает человеку счастье и страдания. Оно может по закону давать счастье или по вдохновению. То есть мы можем личные отношения с Богом строить. Это совсем другое счастье. Веды объясняют, каждый человек достоин счастья в жизни. Каждый человек совершал добрые дела в прошлом. И поэтому приходит время, он становится счастлив. Точно так же, как приходит время и волна поднимается наверх, потом приходит время и опускается вниз. Также человек становится счастливым просто потому, что приходит время. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Но приходит время, и у человека приходит счастье. Ну, само собой. И это тоже дает сверхдуша по закону. Допустим, я совершил какой-то хороший поступок в прошлом, по этому закону я получаю сейчас счастье в ответ. Но есть еще один вид счастья, который приходит не по закону, а просто потому, что мы делаем добрые дела. Мы удовлетворяем Бога. Когда мы с целью хотим жить по совести, честно, и мы делаем поступки, которые нам, может быть, невыгодны, но выгодны другим, они помогают другим людям, тогда в этом случае Бог становится довольным, и в сердце возникает радость. Эта радость не по судьбе дается. Некоторые говорят, вся радость по судьбе. Нет, это уже радость не по судьбе. И муж тоже может прийти в жизнь не по судьбе, а просто потому, что Бог доволен. Надо знать, что Бог может выполнять вот эти безличностные функции. Он просто светит, солнце светит всем без исключения. Но Бог в сердце человека также может выступать как личность. С ним можно строить личностные отношения. Не по закону, а просто из любви Он может нам помогать. Но в одном случае. Если мы его делаем высшей целью своей жизни. Так как души, все души в этом мире являются высшей целью Бога, когда душа делает Бога высшей целью своей жизни, это называется взаимность. То есть, когда мы понимаем, что Бог выше всего, выше мужа, выше ребенка, выше дома, выше собачки, то тогда в этом случае человек достигает понимания высшего смысла своей жизни. Если он понимает, для кого больше всего надо жить, для того, кто дает нам жизнь, тогда он понимает высший смысл своей жизни. Когда человек целью Бога ставит, то тогда постепенно в результате такой жизни от этого человека начинает исходить сила, которая меняет жизни других людей. То есть при соприкосновении с таким человеком, у человека меняется вся судьба. И эта сила, она воспринимается как радость, исходящая от человека. Эту радость люди рисуют как нимб над головой. Ну, то есть они, ну, то есть не обязательно видно сияние, прямо свечение от человека, а от человека исходит радость и перемены в жизни. То есть эта радость имеет божественную природу. И таких людей называют святыми, которые несут людям вот такую силу. Обычно такие люди вообще никак не живут для себя. У них нет интереса иметь дом, там, зарплату. Они живут только на благо других. Как мать Тереза, допустим, жила. Она постоянно заботилась только о других. Видите, человек, который имеет с Богом личные отношения, он наделяется особой силой. Его счастье уже не ограничено личным счастьем. Он бесконечно счастлив сам, такой человек. Но он еще наполняется возможностью дарить счастье другим. И в этом смысл жизни человека заключается. Каждый человек должен начать, как лампочка, светиться. Светить всегда, светить везде. До дней последней солнца. Светите, никаких гвоздей. Вот лозунг «Мое солнце». Ну, это так, стихотворение из детства. Итак, что такое стресс? Это просто воспитание. Воспитание, которое идет от Бога. Стресс возникает в разуме. Что такое стресс? Разум питает счастьем человека. Ну, то есть, у нас есть какая-то цель в жизни, она дает счастье. Цель всегда, цель дает счастье. Из разума энергия счастья приходит в ум, она питает тонкое тело и грубое тело. И человек, живя, имея цель какую-то в жизни, он счастлив. Но если человек ставит неправильную цель в жизни, тогда приходит время, и Бог разрушает возможность иметь счастье от этой цели. Ну, допустим, если женщина... И это, эти механизмы разрушения всегда запрограммированы в природе. Ну, допустим, девушка поставила целью жизни парня. Ну, замуж она вышла, и вот я живу для этого человека. Дальше что будет происходить? Уже все запрограммировано. Этот парень начнет считать себя Богом. Ну, раз его считают Богом, он тоже как бы не против. Он начнет наглеть, начнет чувствовать себя очень таким великим. Ко мне подошла одна женщина, говорит: Олег Геннадьевич, я грешница. Я говорю: я тоже. Она говорит: ну я больше. Я говорю: неизвестно. У нас с ней такой разговор. Она говорит: ну знаете, вот я вам могу доказать. Я говорю: ну докажите. Она говорит: а понимаете, у меня муж очень возвышенная личность. Я говорю: так значит, вы не грешница, получается. Если вам Бог дал такого мужа, значит, вы не грешница. Он говорит: ну проблема заключается в том, что он мне все время говорил: ты понимаешь, с кем ты живешь? Ты должна соответствовать в возвышенной личности. Я не понимала этого. И потом он решил, что как бы я вообще безнадежная грешница, и это правда, я теперь поняла. И нашел себе более возвышенную девушку. В результате я с двумя детьми осталась без мужа. Я говорю: дорогая моя, вот вы что-то не понимаете в этой жизни. Говорю: возвышенные люди не бросают близких. Даже грешников, я говорю, даже грешников. Он говорит: ну, что-то я не понимаю тогда, что происходит. Я говорю: да происходит то, что вы Бога с мужем перепутали, вот что происходит. Вы этого человека поставили выше своей цели, своей жизни. Она такая: наверное, это правда. Я говорю: так вы сами сделали его Богом. Она говорит: точно. Я говорю: так он вас поэтому и бросил. И она начала понимать, что происходит. Это всегда одна и та же песня, понимаете? Вот в Москве приходит на лекции порядка 1000 человек, и я провожу опрос. Говорю: кто из вас был в такой ситуации в жизни, что вас вот так сильно любили, что жить невозможно? Но когда человек сильно влюбляется, даже расписаться невозможно. Не то, что жить. Он вымучивает просто. Человек не может. Он замучивает просто. Я тебя люблю.
И вновь смахнул лизу, слезу рукой. И снова вижу образ твой. Мадонна!
Русская эстрада. И вот все люди, которые подняли руки, они все сказали, что не смогли, не справились. Когда человека путают с Богом, дальше что происходит? Он роль Бога выполнять не может. Он или гордится собой, или просто бросает этого человека. Невыносимая ситуация для жизни, невыносимая. Почему? Потому что то, что предназначено для Бога, никто другой не может это вынести.
Давай, давай, смелее.
Чи! Надо было. Это было подтверждение. А вы сдержали. Не надо. Чи! Вот так. В ведах есть такая наука прашна. Когда ты что-то говоришь, очень для сверхдуши такое, ей нравится, то она вызывает какие-то определенные реакции. Кто-то со стула падает, кто-то чихает в этот момент. Или там, мобильник начинается. То есть это подтверждение. Вы потом еще на лекциях несколько раз это обязательно увидите. Я поэтому ждал. Нормально, нормально. Это шутка просто. Мы так немножко развлекаемся на лекции. Итак, важно знать, что надо во всем разобраться в этой жизни. Надо понять, что за любовь между людьми, как правильно любить близкого человека. Это тоже очень возвышенное чувство. И от этого чувства просто, понимаете, любить человека надо так, чтобы жить для него. То есть нужно свою жизнь отдавать ему. Не надо его бросать ни при каких обстоятельствах, так настроиться. Надо заботиться о нем, принять его характер. Это очень важно. Учиться прощать, прежде чем учиться воспитывать и наказывать. Это называется любовь к человеку. Она соткана из самопожертвования. Но когда мы начинаем ждать счастья от человека, это не любовь к человеку. Веды осуждают это поведение, это называется греховным поведением, называется привязанность. Не надо путать любовь и привязанность. Привязанность рождает стресс, а любовь рождает бесконечное счастье. Если ты служишь близким людям, они тебе очень благодарны в сердце. В этом нет никаких проблем. Вот попытайтесь понять такую вещь. Почему люди ругаются между собой? Вот вы видели такое хоть раз, что один человек говорит: слушай, я хочу все сделать так, как тебе надо, чтобы ты была счастлива. И начинается ругань. Я не хочу быть счастлива. Не заботьтесь обо мне, не ухаживай за мной. Не люби меня. Слышали такую ругань или нет хоть раз? Нет, таких руганий так не бывает. Никто не против. Если хочешь обо мне позаботиться, я не против. Если хочешь мне улыбнуться, пожалуйста. Но почему люди ругаются? Они ругаются только по одной причине, что они путают местами любовь и привязанность. Любовь не вызывает конфликтов. Если ты хочешь заботиться, служить, прощать, просить прощения, нет проблем, никто не будет против. Но если ты хочешь тянуть от человека что-то. Вот почему ты мне не улыбнулся вчера? Это любовь уже пошла или нет? Нет. Это уже называется привязанность. Она вызывает конфликты. Люди ругаются, ругаются. Почему они ругаются? Потому что они хотят удовлетворения своей привязанности. Они требуют от человека любви. А любовь, ее невозможно требовать. Потому что это Бог из сердца вдохновляет близкого человека тебя любить. Если он не вдохновляет, то тебя не любит. Вот почему девушки красивые, симпатичные? В чем причина? Улыбает.
Вы там вы что, мы такие?
Сейчас объясню. Потому что так Бог хочет. Когда девушке нужно создать семью, рожать детей, Бог наделяет ей энергией красоты. Это от Бога идет, от сверхдуши. Это сила сверхдуши. Сверхдуша дает женщине красоту. Также мужчине разум сверхдуша дает тоже по этой причине. И когда человек живет по законам Бога, он получает и красоту, и разум от Бога. Все получает, все необходимое для счастливой жизни. Стресс возникает в результате того, что человек теряет свою жизненную нить. Подтверждение, видите, произошло. Предупреждал вас, так будет. Если вы не хотите, чтобы от вас шло предупреждение, выключайте мобильный телефон. В тот момент, когда я скажу что-то важное, у вас будет сразу предупреждение. Мобильный телефон зазвонит. Но если чихнуть хочется, можно как-то... Мобильный телефон уже его как бы... Connection. И все. И... Ничего не сделаешь с этим. Повторяю. Стресс возникает в результате того, что человек теряет свою жизненную нить. У нас есть жизненная нить. Есть то, ради чего мы живем. Когда человек это теряет, наступает стресс. Стресс это страстная штука. Когда я вам сейчас расскажу до конца, что такое стресс, вы будете сильно удивлены. Человек в стрессе может жить год, два, три. И он разрушает и здоровье, и психику, и возможности жить сами. Стресс разрушает все в человеке. Почему? Потому что энергия счастья не поступает. Жизнь разрушается вся, идет в упадок. Это особый вид испытания, при котором сверхдуша не посылает свою привычную дозу счастья. Вот каждый день человек чувствует, у тебя все хорошо? Да, у меня все хорошо. И у меня все хорошо. Ну, все хорошо. Когда человеку сверхдуша получает, подает привычную дозу счастья, то он чувствует, что все хорошо. Ему даже он засыпает, а у меня все хорошо. Заснул. Почему? Потому что все хорошо. И он и спит хорошо, и просыпается хорошо, у него все хорошо. Привычная доза счастья. Но если человек должен поменять свою жизнь, ему надо новую цель жизни выбрать, а старая разрушена, тогда привычная доза счастья не получается, то есть разум не получает цель, цель разрушена, близкий человек ушел из жизни из моей, он бросил меня, дети мне не звонят, я ради детей этих жила всю жизнь, они мне не звонят, вот, и зачем тогда вообще жить? Нет смысла жить, то есть человек выбрал цель жизни неправильно, она потом его предала, это неправильная цель жизни, потому что кроме Бога все остальные не могут нас всю жизнь обеспечивать счастьем. Человек, бывают плохие периоды у человека в жизни, человек может вообще из жизни уйти неожиданно. И у нас нет гарантий ни от людей, ни от этого мира. Сейчас в этом мире происходят страшные вещи, так действует время. Я это чувствовал еще за 10-15 лет, что именно вот в это время начиная с 2014 года, начнется в мире поляризация сил, то есть начнутся между странами непонимание, вражда и вот это вот нагнетание страха, жестокости, злобы, ненависти начнет увеличиваться в мире. И так будет длиться еще 3 года. Только в 2018 году станет полегче становиться начнет. Мы можем это планировать, нет? Нет. Так действует время. Мы ничего с этим не можем сделать. Иногда время мира, а иногда время конфронтации сил. Начинают разные силы друг против друга противостоять. Страшное время для жизни людей наступает. Никому это не надо. Но так действует время. Для того, чтобы поменять ситуацию во время стресса, когда человек не может найти цель жизни, когда ему плохо, он чувствует, что жизнь потеряна, он не знает, зачем жить больше, у него нет смысла жить. Для этого недостаточно консультации психолога. Человек должен осознать что-то более высокое в жизни, чтобы жизнь вернулась на прежний лад. Он должен встать на следующую ступеньку судьбы. Вот, допустим, давайте проанализируем просто нашу практическую какую-то жизненную ситуацию. Ну вот, допустим, кого из вас бросил кто-то, человек близкий? Есть такие люди? Вот взял и ушел от вас, просто бросил. Есть такие? Ну, допустим, вас, да, бросил. Вы заметили такую вещь, что просто найти себе другого человека недостаточно в жизни? Ну, вот, допустим, ты находишь другого, а счастье не прибавляется. Вроде бы есть человек уже, ты живешь с другим человеком, но все равно чего-то не хватает. Есть такое или я придумал?
Есть.
Почему так?
Я считаю, что какая-то привязанность осталась тоже, потому что вы уже как-то говорили сейчас, неправильный объект был выбран.
Потому что просто тем, что мы вернем себе прежнюю жизнь, мы не сможем выйти из стресса. Стресс предназначен для переосознания. Для того, чтобы ваша жизнь на другой уровень вышла. Стресс делается сверхдушой для того, чтобы мы развивались. Это особый вид испытания для души в жизни, который может длиться достаточно долго, но как только вы поменяете объект своего счастья, как только вы поймете по-настоящему, кто является главной целью жизни, в этот момент вы будете радостны. Вы не сможете печалиться, как раньше. У вас будет сердце наполнено силой, радостью. Вы узнаете об этом на этом семинаре. Я не смогу сейчас вам об этом сказать. Это надо объяснять серьезно. На это целую лекцию надо выделить. Но я запомнил ваш вопрос. Мы вернемся к нему назад. Чего распознать?
Стресс.
Да, мы сейчас будем изучать, что такое стресс. Но мы пока еще до этого не дошли, мы завтра будем стадии стресса описывать. Но сейчас мы с вами больше будем говорить о причинах стресса. Есть все причины стресса связаны с незнанием, с отсутствием знания о душе, о жизни, о смысле жизни. Приведу разные примеры стресса, примитивные такие, ну разные примеры стресса, которые, состояние стресса возникают от разных причин, и все эти причины связаны с незнанием о своей природе. Вот допустим, я думаю, многим знакома ситуация, когда в юности 15-16 лет Мальчики начинают очень сильно заниматься гирями, ну, качаться тело, пытаться сделать крепким, сильным телом. И если, допустим, тело не такое крепкое получается, как у Васи, ну, друга, то тогда возникает стресс. Этот стресс может иметь не обязательно такую очень глубокую природу, а может иметь и очень глубокую, в зависимости от того, насколько ты поставил это целью в своей жизни. Вы, наверное, знаете, что некоторые девочки в юности перестают кушать. Они хотят, чтобы тело было стройным, и они боятся даже чуть-чуть съесть из-за этого. Знакомая ситуация или нет? Или, допустим, нос неправильный. Нос вот не такой, как надо. Или губы. И девочка страдает очень сильно, она плачет. Ей губы не нравятся, какие ей Бог дал. Это называется йога смеха. Знаете, есть такая поэтика, йога смех. Нет? Слышали? Есть такое, как бы, видео. Видели, да? В электричке, да? А? Да, это понятно, я сейчас вам видео покажу. Йога смеха называется. Человек просто всю жизнь занимается вот это актер, конечно, сыграл, но вообще как бы это, ну, это жизнь, это йога смеха. Когда человек очень смеется хорошо, это же тоже сфера душа дает смех. И когда человек хорошо смеется, то всех повышается настроение от этого. Знаете об этом? Ты такой, ну ничего не открываешься. Не хочет. О, где открылся? Где? Где-то открылся, я не вижу. А где? А, вот. Сейчас смотреть, что будет. Сейчас услышите. В общем, потом вся электричка будет ржать, а потом он выйдет на остановке на следующей, станет следующей и точно так же сделает.
И так весь день, короче. Ты весь день этот человек занимается просто. Но потом они все успокоятся. Он потом выйдет из электрички. Вот смотрите, он сел в другую электричку. Они успокаиваются все. А он начинает ржать там. Это называется йога смеха. Спасибо вам за йогу смеха. Продолжайте, мы будем с вами сотрудничать. Итак, смех — это радость, это то, что сверхдуша дает человеку из сердца. Не надо бояться радости и смеха. Пускай люди будут счастливы, пускай они будут смеяться, все шутить. Итак, смотрите, человек ставит целью свое тело. В юности это очень сильно выражено. Я помню, как бы у меня еврейские крови, и у меня очень быстро организм развился, ну, такие восточные крови. То есть в 13 лет я уже там был самым высоким в классе, самым сильным, самым развитым. И потом дальше все мальчики начали меня обгонять и перегонять. И к 10 классу я был предпоследним уже в строю на физкультуре. Это был шок для меня, вот конкретный просто. Я начал есть морковь, узнал, что морковь делает, как бы рост повышает. Я верил, что морковь меня спасет. Начал есть морковь, потому что мне хотелось вырасти. Вот, и я пожелтел в результате. От моркови пожелтел. А в это время была эпидемия желтухи в школе. Мне учительница говорит, ну да, я сюда. Все, в больницу. Желтуха. Меня в больницу туда. Вот. Ну, в больнице морковь не давать, через 2 дня побелел. Вот. Но это нормально, и все обошлось без стресса, понимаете? Вот. А если бы я сильно хотел вырасти, настолько сильно, что у меня бы крыша потекла, тогда это все могло превратиться в стресс. Есть дети, которые перестают есть вообще, девочки некоторые перестают есть. У них на еду возникает отвращение, то есть они, истощение организма наступает. То есть это реальный стресс. Почему? Потому что человек перепутал себя с телом. Он считает себя телом. То есть эта девочка полностью отождествляет себя вот с этой красивой формой. Она не понимает, что она душа. Она думает, что вот от этой красивой формы зависит все в ее жизни. Больше ничего нет в ее жизни. Также мальчик тоже, который качается и видит, что он не может быть лучше другого, или хотя бы таким же, он начинает сильно депрессировать, и он теряет смысл жизни. Он считает, что он не может уже быть каким-то развитым, то есть он считает, что он потерянный человек. Понимаете, о чем я говорю? Это телесная концепция жизни, она очень выражена у юношей. Потому что психика имеет свои этапы формирования. Есть 5 уровней сознания человека. И эти все уровни сознания, они связаны с тем, куда концентрируется сознание человека. Сознание — это энергия души. Туда, куда концентрируется сознание, там и цель жизни. Если сознание сильно сконцентрировано на теле, то тело становится целью жизни. Человек заботится только о теле.
Он его одевает, он делает его красивым. Если у тела какой-то дефект, надо делать пластическую операцию, надо нос делать меньше, меньше. Вот.
Жизнь слишком длинный.
Вот. Ну, то есть человек, тело делает своим как бы главным смыслом жизни. Это сознание называется Анна-Майя. В полной степени на этом сознании находятся дети, грудные дети. То есть они, у них телесные функции, это основа жизни. У них нет другой жизни. То есть они какают, писают, кушают. Все, больше ничего не делают. Понимаете, потом следующая концепция жизни, она потом, эти все концепции жизни меняются просто с возрастом. Но некоторые люди застревают на какой-то концепции жизни на всю жизнь и получают стресс в результате, потому что человек не должен так жить. Вот, допустим, если тело является основой жизни. Представьте, что первые морщины появились, морщины на теле. Что это значит? Все, капец, жизни нет. Как есть у нас уже маразм же, полный маразм. То есть есть у нас молодежь, как бы, ну, молодежь, эстрадная молодежь. Эстрадная молодежь, которая как бы уже молодежью является как минимум 50 лет. И чтобы оставаться эстрадной молодежью, надо натягивать на уши щеки, понимаете, 50 лет спустя. Вот. Надо вырезать жир из живота, понимаете, делать пластические операции каждый год, чтобы оставаться эстрадной молодежью дальше. Но ты уже не эстрадная молодежь, ты уже костями гремишь, извини меня. Тебе уже надо как бы о земле думать.
А мне все снятся острова.
Понимаете, это телесная концепция жизни. А?
Это же у каждого.
Нет, не у каждого.
Из присутствующих, наверное, у
каждого. Не старею душой, не старею душой ветеран.
Не у каждого. Это называется телесная концепция жизни. Если человек тело ставит целью своей жизни, то наступает маразм. Он начинает делать из себя юношу, когда 70 лет. 70 лет человек очень красивый на самом деле. Просто ты займи свое положение в обществе. Вот тебе 70 лет, ты уже не девочка, которая поет. То есть ты можешь там петь романсы, допустим, нет проблем. Затянулась белотиной гладь старинного пруда. Ведь была как буратино, я когда-то молода. Вот там можно всякие романсы петь, нет проблем. И это красиво для людей в возрасте, это красиво, хорошо. Вот. Но если как бы бабушка в 70 лет поет как бы другие песни, то... Ну вот тогда уже смешно становится.
Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех.
Ну ладно. Телесная концепция жизни вызывает стресс. Дело в том, что есть время. Вечное время, оно так действует в этом мире, что оно все движет к старости. Тонкое психическое тело движется к трудностям, а грубое тело же движется к старости. Чем дальше человек живет, тем больше экзамены дает судьба. И поэтому нужно больше
связывать свою жизнь с источником счастья, с источником света, для того, чтобы эти экзамены удерживать. Чем старше человек, тем он должен быть мудрее, тем ближе к Богу. Если человек в возрасте ближе к Богу, он становится красивым. Есть три типа красоты в этом мире. Один тип красоты идет от детей, второй тип красоты от женщин и третий от мудрых людей. Понимаете, то есть красота означает наполненность Богом. Ребенок почему красивый? Потому что Бог хочет, чтобы его защищали взрослые, чтобы о нем думали, заботились, любили его. Поэтому Бог наполняет красотой ребенка. Но если говорить обо мне, о душе, то душа тоже похожа на ребенка. Знаете об этом? Душа, она я. То есть она имеет качество, похожее на ребенка. Потому что когда ребенок рождается, из его психики не выходит практически ничего, кроме энергии души. И мать, которая видит глаза своего ребенка, глубоко чувствует его, она чувствует его как душу. И это чувство запоминает на всю жизнь. Почему мать любит своего ребенка, кем бы он ни был, там бандитом, не бандитом? Она видит в нем душу, она чувствует его как душу, и поэтому она всегда думает о нем правильно. Мы все должны увидеть душу друг в друге. И тогда мы сможем правильно жить в этом мире. Итак, первая концепция, которая вызывает стресс, это телесная концепция жизни. Сознание все пронизывает тело, и вместе, и так как мы хотим эксплуатировать этот мир, у нас в основном работает ложное эго, не истинное эго, а ложное эго. В результате вместе с сознанием в тело также входит ложное эго. Ложное эго — это такая штука, которая очень сильно портит жизнь. Вот, допустим, как ложное эго влияет на лицо. Если девушка постоянно думает о своем лице, то туда входит очень много сознания. Вместе с сознанием туда входит ложное эго. Ложное эго означает, повышается чувствительность кожи. То есть она начинает мазать кремами кожу. Вот. Кожа еще более чувствительной становится. Она уже эти крема не перестает переносить. И кожа в результате становится больной. То есть она погревается сыпью и... кожные болезни какие-то возникают. Причина этих болезней заключается в том, что слишком много энергии идет в кожу. Почему туда идет энергия? Потому что человек считает это главным смыслом своей жизни. Он слишком много лишней энергии туда отдает. Ну, то есть, когда мы тело начинаем считать смыслом своей жизни, оно... наполняется эгоизмом. И эгоизм приносит боль человеку. Есть телесная боль, слишком много эгоизма в теле, тело становится чувствительным. Слишком много эгоизма в психической энергии, психическая энергия становится чувствительной. Слишком много в чувствах эгоизма, чувства становятся чувствительными. Слишком много эгоизма в уме, ум становится чувствительным. Слишком много эгоизма в разуме, разум становится чувствительным. Там, где эгоизм, там и боль. Существуют определенные правила. Можно открыть все двери, там окна как-то, ну, то есть здесь не хватает воздуха уже. У нас есть организаторы? Это кто-то есть? Нет? Нужно позаботиться, двери открыть. Ну, то есть сейчас мы будем просто задыхаться. Воздух кончился в помещении. А? Да, нужно приоткрыть, да, чуть-чуть. Мы разбираем с вами причины стресса. Есть 5 уровней сознания человека. Первый уровень сознания — это телесная концепция жизни. Я — тело. Что значит «я — тело»? Это значит, что я забочусь о своей красоте, я формирую тело, его структуру, я надеваю на него красивые одежды. Больше ничего в моей жизни, кроме «я — тело», нет. Секс — это тоже «я — тело».
То есть мне нужен секс, мне нужны красивые формы тела, мне нужна красивая одежда, мне нужно, чтобы тело было удовлетворено во всех отношениях. Тело любит спать, я должен спать хорошо. Тело любит есть, я должен есть хорошо. Тело любит секс, у меня должен быть хороший секс. Тело любит защищенность, комфорт там и так далее. Я всю свою жизнь посвящаю этому. Понятно, что такое «я тело»? Если человек себя считает телом, то телесные потребности становятся главными в жизни. И если, допустим, смотрите ситуацию, если, допустим, мой близкий человек в какой-то период жизни не может удовлетворить мою потребность в сексе или в еде, или еще какую-то, то дальше что происходит? Я его просто бросаю, этого человека, потому что я не могу это выдержать, потому что это главная идея моей жизни. Я не могу, меня интересует только это в жизни, это то, что, ради чего я живу. Зачем мне нужен человек, который не может удовлетворить мою потребность? Зачем мне с ним жить? Какой смысл? Понимаете, о чем я говорю или нет? Это приводит к стрессу. И когда человек считает себя телом, то его сознание работает очень грубо. Это очень грубый вид отношений. Телесное обращение к человеку – это очень грубый вид отношений. Вот представьте, допустим, я свою жену считаю телом. Это значит, как я к ней отношусь. Мне нравится ее обнимать, гладить, там, сексом с ней заниматься и все прочее. Она мне говорит: слушай, у меня что-то проблемы. Я говорю: какие проблемы? Слушай, что ты паришься, пойдем сексом заниматься. Какие проблемы? Ну, то есть я вообще не воспринимаю ее по-другому. Есть даже такой анекдот: секс — это еще не повод для знакомства. Вот. Ну, то есть телесная концепция означает, что человеку не нужен характер женщины, ей не нужно ее как бы понимание вещей, ему не нужно ее настроение, нужно только тело. Все, давай мне свое тело и проваливай. Мне больше от тебя ничего не надо. Это называется телесная концепция жизни. Нравится, нет? Хорошая система. Она не только может быть у мужчин, также у женщин может быть телесная концепция жизни. Покупай мне одежду. Раз. Мне нужна от тебя квартира. Два. Можешь получить от меня секс. Три. Все. Что тебе еще надо? Люди не хотят общаться глубоко друг с другом в этом случае. У них нет интереса как-то раскрывать свое сердце, беседовать. Работа, секс, отдых на природе, телевизионные фильмы и до свидания. Ну, то есть нет близких отношений. Потому что для близких отношений нужна другая концепция жизни. Телесная концепция уже не прокатит. Знакомая ситуация? Отношения какую природу между людьми имеют? Как они строятся, отношения? Неглубокие, да? Слушай, я хочу тебе рассказать, что у меня на сердце. Слушай, пойдем спать, а? Чего ты паришься? Чего на сердце? Ну, какое сердце? Я вообще с похмелья, не хочу ничего слышать. Знакомая ситуация, нет? Зачем расписываться в этом случае? Нам надоело вместе, разошлись, как море кораблей.
А свежий воздух поступил.
Холодно, да? Нормально, да, нормально, да. Свежий воздух поступил, закрываем, да. Женщинам холодно. Согласен. Есть женское тело, есть мужское. Женское более чувствительное к холоду. Мужское менее чувствительное. Надо учитывать это. Итак, вам не скучно? Все нормально? Песен хватает? Йога смерти. Маленький ребенок чувствует себя телом. И о нем надо заботиться. Почему? Потому что он развивается. У него сознание еще, ну, у него не развилось тонкое тело, не развилось, разум не развился. У него развивается грубое тело. И поэтому все сознание направлено туда. Поэтому ребенок, он, у него телесная концепция жизни. Все, что связано с телом, его очень сильно, как бы, у него растет тело, он тело должно спать, сколько надо, должно есть, сколько надо, иначе ребенок будет страдать. Потом дальше приходит время, из 5 где-то до 8 лет наступает другая фаза совсем. Мы можем видеть, что дети начинают сильно бегать, резвиться, им надо двигаться, надо что-то делать постоянно, они как бы, как эти, как пропеллеры, то есть их не остановишь. Так? Ребенок вот в этом возрасте, где-то начиная с 4-5 лет, он какой-то слишком подвижный становится, да? Его за ним не уследишь. Вот. Это другая концепция жизни. Вот первая концепция называется анна-майя, это телесная. Есть еще прана-майя. Прана означает психическая энергия. И люди, когда телесную концепцию развивают в жизни, они чем занимаются? Они занимаются сексом, бодибилдингом, они красиво одеваются. Как люди такие выглядят? Можно видеть, что они как бы выглядят таким образом. Они как бы... Сейчас я покажу. Интересная концепция жизни, когда у человека, как он выглядит? Он выглядит вот так. Ну, я женщина, и женщина тоже, но вот так. Да, очень много как бы в теле сознания. То есть человек весь из себя, то есть он не знает, куда себя деть. Весь из себя такой. Понятно? В теле очень много сознания. Рисуется человек, рисуется. Куда? Ну, вы видите, как, какой я? Ну, вот такой. Ну, не знаю, куда себя девать. Вот. Рисуется. Интересно, как видели таких людей, да? Много, да? А? Вы про меня говорите, сами. Да по-русски как это, сам такой. То есть. Обзываешься сам такой. Следующая концепция жизни называется прана-майя. Человек немножко развивается, ну, как личность, и он уже начинает по-другому смотреть на мир. Он считает уже не тело счастьем, а движение. Для него спорт, жизнью является спорт, является как бы активность физическая. Там походы этот человек какой делает зарядки, закаляется и так далее. Это следующая концепция жизни, более высокая. Она дает, по крайней мере, здоровье человеку. Потому что когда человек вот на эту концепцию жизни переходит, он начинает совершать аскезы. Потому что телесная концепция, она, понимаете, самая эгоистичная по природе. Когда человек ничего не делает, когда душа не хочет трудиться, работать над собой, тогда психика расслабляется, и все сознание уходит в тело. И в результате что человек в это время? Он начинает обмякать, начинает как бы расслабляться. И в это время, когда он расслабляется, сонливое сознание, у него появляется так желание секса, там, наслаждение, балдежа и все. Вот такое сознание. Это телесная концепция жизни. Но когда человек работает над собой чуть-чуть, начинает себя аскезы совершать, его сознание углубляется вглубь, ближе к душе. Дальше следующая энергетическая структура после тела — это прана, психическая энергия, которая движется по всем каналам. Сознание уходит в прану. Когда человек начинает работать над собой, у него сознание уходит в прану, и это дает ему как минимум здоровье. То есть человек начинает, как бы, сейчас скажу, что делать. Вот эта телесная, праническая концепция жизни, она представлена. То есть телесная концепция жизни, это, мы знаем много песен на эту тему, про телесную концепцию в жизни. У нее глаза, бриллианты 3 карата, губы у нее, не поверите, ребята. Вот, мы знаем, что такое телесная концепция. Вот, ну, что такое праническая концепция жизни, она тоже, кстати, может привести к стрессу. Если сознание все сосредоточено на пране, то это тоже неправильно. Но это, по крайней мере, дает здоровье для начала. Но потом, когда праническая концепция жизни начинает преобладать, то человек тоже может попасть в стресс. Но сначала, для начала, когда это правильно и когда это дает хорошее сознание, вы это сейчас услышите в хорошей песне.
Солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. И не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь.
Система ясна? Видите, смешно. Почему? Потому что эта песня, она пропитана верой. То есть, ну, в данном случае во что люди верят? Чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары и ни холоды. Ну-ка, солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай. Вот. Чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода. Закаляйся, как сталь. Хорошая концепция жизни? Супер. Когда человек так живет, у него здоровье становится очень сильное. Это факт. Но надо на это настроиться, понимаете? Это нужен особый настрой, который трудно понять. Вот я, прежде чем прилететь сюда, в Германию, я знал, что будет длительный переезд, период. И так как я часто езжу, летаю, то есть мне надо было с утра сделать особую гимнастику, которую вряд ли вы сможете сделать. То есть я делал такую йогу, в которой каждое упражнение делал по 20 минут. То есть долго-долго сгибался в одну сторону, потом долго в другую. Понимаете, и тело настолько сильно в ней расслабляется, что психика становится и тело очень сильным, способным переносить длительные перегрузки. Для этого нужно иметь большую силу воли, а сила воли идет из знания, что это поможет. Потому что, когда неподвижно находишься в одном положении тела, то сначала тело затекает, и человек думает, что когда оно затекает, значит скоро будет еще хуже. А это означает затекание, означает пробиваются каналы психические. И когда человек расслабляется в это время, не боится это затекание, то дальше на другой энергетический уровень тело переходит, и тело все расслабляется и приобретает больше силы. Точно так же, когда человек к ледяной воде привыкает, то у него больше силы в организме, у него взрыв энергии происходит. Точно так же, когда он привыкает к солнцу, то же самое происходит. Но это опасно, потому что если ты будешь на солнце и не привыкнешь к нему, то будет солнечный удар. А если не привыкнешь к воде, к ледяной, то простынешь. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть нужен правильный настрой. Вот этот правильный настрой в этой песне поется. Нужно верить в такую жизнь. Эта вера в такую жизнь, сознание веры в такую жизнь называется прана-майя. Когда человек верит в спорт. Но если эгоизм входит в это сознание прана-майя, не аскезы человека, не здоровый образ жизни, а эгоизм, когда туда входит, тогда вот эта вера в прану или в энергию называется вера в деньги. Или вера в могущество, в силу. Прана означает сила. Деньги это тоже прана, это тоже энергия. Когда человек верит в деньги, то происходит печальный результат. Пора заканчивать лекцию, да? Сколько мы, в 6:30 начали? Еще полчаса есть, да? А? Про деньги? Смотрите, что происходит. Когда человек, ну, деньги, это прана, это тоже психическая энергия. Когда человек деньги начинает считать высшей целью своей жизни, то он начинает всю свою энергию психическую отдавать на то, чтобы эти деньги были. То есть он начинает очень много и сильно работать. В результате он становится как робот. Его психика не может уже дальше ничем другим интересоваться. Он думает только о своей работе, о своей занятости. И такие люди, как они, как механизмы становятся, как винтики в одних часах. То есть человек — это не винтик, это существо, которое имеет очень глубокую природу. Просто думать только о деньгах — это признак недоразвитости, признак того, что человек обделяет себя очень сильно в жизни. Вы скажете, ну как о них не думать, если не будет денег, ты съесть, да кушать даже не сможешь. Это факт, это все так. Но давайте просто сейчас разный способ отношения к жизни проведем. Вот допустим, вы работаете, да? Один человек трудится и при этом желает всем счастья, думает о Боге, думает о том, ну, о каких-то очень возвышенных вещах. Так второй человек трудится и думает о том, когда зарплату дадут, уволят меня или не уволят. Ну, то есть он в это время, или когда закончится рабочий день. Понимаете, он в это время настроен не на работу над собой, не на внутреннюю жизнь, а он думает в это время о той жизни, которая связана с его работой. То есть он полностью погружен в эту жизнь до отказа. У него нет другой жизни. Он только думает о работе и о том, как от нее отдохнуть. Все, это сознание называется пранамая. Оно приводит к жуткому истощению психическому и стрессу. Почему человек находится в таком сознании? Причина заключается в его вере. Если у человека цель жизни просто утвердиться в обществе, просто достаток, просто, ну, возможность, вот, на, ну, знаете, некоторые люди, они вообще вот живут для того, чтобы просто, вот, меня на работе уважали, просто, чтобы меня не выгнали, просто, чтобы меня считали хорошим таким, как бы, развитым, ну, то есть они пытаются себя утвердить в обществе, не понимая, что эти вещи все, если человек выбирает более высокую цель в жизни, приходят сами собой. Сейчас объясню. Вот если, допустим, у вас есть... Спасибо. Это подтверждение, да. Я искал пример. Если у вас есть, допустим, прожектор, большой прожектор, то вам нужен фонарик или нет?
Да.
Ну, зачем бы прожектор включили, все осветили и пошли? Чего, зачем фонарик? Я говорю, ну, не по какие-то там мелкие там вещи, а просто вот как пример. Допустим, у вас фонарик работает как прожектор. Вот. Вам не нужен уже просто обычный фонарик. То есть у вас больше света. Веда объясняет, что когда человек... Вот слушайте, этот пример очень важен. Веды все сравнивают с примерами. Вот смотрите, в древней культуре люди брали воду из колодца. И иногда колодца не хватало на все. Допустим, даже сейчас вот у нас на участках, когда летом жара, ну, воды не хватает для полива. То есть нужно больше. Люди роют два колодца. Для того, чтобы один был на полив, а другой на нужды дома. Ну, как пример просто, да? Веды объясняют на примере вот этих колодцев. Они говорят, что
Если у человека есть большой водоем, он живет рядом с большим водоемом, то все эти нужды, которые удовлетворяют один, два или три колодца, удовлетворяются автоматически в его жизни. Это то, что я сейчас говорю, это шлока, ну, это из священного писания, это мудрецами составлено. Точно так же, когда человек настраивается на самую высшую цель жизни, на отношения с высшей истиной, с солнцем, с Богом, то есть искорка разгорается очень сильно, когда человек настраивается на высшую цель жизни, тогда все нужды, нужды есть у нас в жизни? Есть. Замуж надо? Надо. Детей надо? Надо. Деньги надо? Надо. Без этого невозможно жить. Все нужды человека удовлетворяются естественным образом. Объясняю как. Вот смотрите, допустим, вы настроились на Бога, на высшую силу. Что происходит с вами в этот момент? Какие изменения происходят в первую очередь? Что происходит? Улучшается характер человека. Характер — это очень важная вещь, понимаете? Вот, допустим, если взять работодателей, они очень серьезно интересуются не только тем, какая специальность у человека, а как он себя на работе будет вести. Он будет портить жизнь коллективу или нет? Понимаете, если у человека хороший характер, это чувствуется, видно. И человека на работу очень легко берут и потом очень трудно отпускают. Потому что этот человек становится душой коллектива, он очень важен и ценен, у него хороший характер. Но человек не может сам улучшить свой характер. Характер улучшается Богом, понимаете, это дар, это милость Бога. Вот, допустим, некоторые люди говорят: я хочу перестать обманывать. Ну, ты обманываешь, потому что ты наказан Богом. То есть характер дается как наказание или как награда. Если человек стремится к Богу, то тогда также наказание уходит. И человек перестает обманывать. Некоторые люди пытаются научиться не обманывать, и это невозможно. Это дар, который приходит из молитвы, из внутренней жизни, из отношений с Богом. Просто приходит время, и у человека поменяется восприятие мира. У него появляется новый тип знания в сердце, который дает ему возможность не обманывать. Почему человек обманывает? Потому что он боится людей. Ему Бог дает знание в сердце, что не надо людей бояться, надо говорить им правду. И человек чувствует это и начинает говорить правду. Когда человек выбирает высшую цель жизни, то все остальные цели автоматически удовлетворяются. Если девушка начинает молитву, то она тогда становится красивее душой. Потому что вот как обычно девушки думают, они думают, что если я буду внешне наряжаться, то на меня как бы обратят внимание, меня полюбят, и я выйду замуж. Это мышление правильное. Правильное, потому что внешняя красота нужна. Но чтобы выйти замуж, для этого нужно, чтобы другая красота сработала, которая, ну, девушка не может из себя вытащить. Эта красота уже не зависит от внешнего вида. Пытайтесь это понять. Эта красота зависит от того, что из тебя исходит изнутри. И эта красота в сердце, ну, в сердце женщины дает особое тепло, которое мужчины воспринимают как необходимость взять человека замуж. Не просто пользоваться женщиной и наслаждаться ей, а связать с ней свою жизнь. И вот этот вид красоты, это тепло из сердца, которое из женщины выходит, оно дается как награда за правильную жизнь. Это божественная вещь. Если женщина добивается вот в отношениях с Богом такого результата, то тогда она сразу же находит себе мужа. И здесь уже ничего не сделаешь, это от красоты губ не зависит, понимаете? Это зависит от другого чувства, которое мужчина испытывает, видя женщину. То есть у него появляются родственные чувства к ней. Не просто желание наслаждаться ей, а чувство родственное, желание с ней быть вместе. Я просто вам как пример привожу эти примеры, чтобы вы поняли, что то, что человек обычно получает по судьбе в какой-то момент жизни, он может также это получить быстрее в результате милости, в результате изменений, которые происходят, потому что он связал свою жизнь с большим водоемом. Все эти нужды, вот там замуж,
деньги, работа, все эти нужды у такого человека удовлетворяются сами по себе, он о них уже не думает. Вот вы сразу возникает вопрос всегда, если я ставлю правильную цель в жизни, ну хорошо, там мы говорим о стрессах, и как преодолеть стрессы, надо поставить правильную цель в жизни. Но понимаете, стресс это всего лишь просто толкатель нашего развития. Если человек сам не хочет меняться в жизни, то Бог его вгоняет в стресс. Ну то есть депрессия, вот эта усталость, нет работы, нет семьи, одиночество, тяжело, все плохо. Зачем это нужно вообще? Некоторые люди думают, почему у меня такая жизнь? Ну для чего у меня такая жизнь? Я вам отвечаю, для чего? Это жизнь только для одного, для того, чтобы вы поменяли цель своей жизни. Вот только для этого и все. Как только цель жизни меняется, сразу все эти вещи пропадают. Нет необходимости человеку быть одиноким, если он правильную цель в жизни выбрал, он получает тот источник счастья, то количество воды, которое хватает на все. Тебе надо квартиру в воду? Пожалуйста. Нужно поливать огород? Пожалуйста. Воды хватает на все. Но человек, который живет рядом с водоемом, он уже не думает о том, что ему надо воду в квартиру и воду в огород. Почему? Потому что воды валом. Когда человек живет, выбрав высшую цель жизни, он не беспокоится о своих деньгах, он не беспокоится о семейной жизни, он не беспокоится ни о чем думают обычные люди. Пытайтесь это понять. И просто даже человек имеет чуть-чуть выше цель, чем все остальные. Эти механизмы работают везде. Например, один бизнесмен просто тупо пытается зарабатывать деньги. Ну, берет коллектив, там, знает рычаги финансовые и просто пошел зарабатывать деньги. Вот. И все зависит от экономики страны. Экономика хорошая, зарабатывается. Экономика плохая, бабам, все разлетелось. Понимаете, и ничего с этим не сделаешь. Теперь другой вариант вам сейчас предлагаю. Это вариант еще с Богом не связан, но Бог рекомендует так делать. Это вариант с Богом не связан, но Бог рекомендует так делать. Вариант такой. Человек берет просто и начинает заботиться о социальных нуждах страны. Он говорит, приходит в правительство, говорит, я хочу вам помогать с детскими садиками, там, со школами. Я хочу заботиться о том, чтобы город был благоустроен. И правительство смотрит, думает, ну может быть он что-то мутит. Но потом смотрит, проходит год-два, и человек постоянно заботится. Действительно он помогает, он участвует в проектах благотворительных, участвует там в концертах. Ну то есть он заботится о жизни людей. И что происходит дальше? Интересный момент. Этот человек становится на особом счету у правительства, и его бизнес становится защищенным государством. Пытайтесь это понять, что это значит. Это значит, что ему не дадут разориться, этому человеку. Я знаю примеры таких людей. У меня есть опыт отношений с такими людьми. Они просто по природе такие. Им нравится быть такими. И государство особую заботу об этих людях делает. Это вне закона. Законом это не прописано. Но почему государство защищает таких людей? Потому что человек защищает общество, общество защищает человека. Вот у меня такая ситуация в жизни. Я всю жизнь никогда не беспокоился о своем достатке. Вот я читаю лекции 20 лет уже. И 20 лет назад я просто все бросил, начал думать о том, как помогать людям. Начал читать лекции, начал лечить. И все прочее. Я никогда не думаю о рекламе. Некоторые очень сильно беспокоят, чтобы людей собрать на лекцию. У меня нет таких беспокойств, никогда не было в моей жизни. Я просто думаю о том, как помочь людям. И всегда хватает людей на лекциях. Им нужна не реклама, не особая защита государства. Иногда пытались чинить препятствия тому, что я делаю, и ничего не получалось из этого. Почему? Потому что общество защищает тех, кто защищает общество. Есть такая пословица в ведах, ну как бы дхарма означает долг. Если человек защищает харму, то харма защищает человека. Если человек долг свой перед обществом выполняет, то общество защищает этого человека. Понимаете, да? Мать Терезу хоронили всей Индии. Она была католичкой вообще, не индусской. Она была из другой веры. Ее вся Индия хоронила. Она была для всех как мать, для индусов. Хотя она была католичкой, она вообще не индусская. Она из Сербии. Приехала с другой верой в Индию. И ее хоронили всей страной. Так же, как Махатму Ганди хоронили всей страной, так и мать Терезу хоронили всей страной. Почему? Потому что она жила для людей, люди жили для нее. Мой духовный учитель, он не работает и не планирует свой бюджет. Но он расписывает, сколько стран он посетит в следующем году. Он просто планирует поездки. Он планирует, что я в следующем году просещу 40 стран. Так, вот эти. И мой, ну как бы, его слуга, который это все организует, это мой друг. Он не рассказывает. Я просто беру и планирую все эти страны. Но мой духовный учитель, он монах. У него нет бизнеса. Посетить 40 стран, это стоит бешеные деньги. Он все везде летает на самолетах. Надо летать из одного континента в другой. Он никогда не планирует расходы, он не знает бюджета. Ему говорит, ученик, допустим, может сказать, ну это же вот столько стоит. Его это не волнует. Теперь сразу возникает вопрос, откуда он берет деньги? Деньги жертвуют люди, вдохновленные его деятельностью. Всегда. Не было ни одной секунды в его жизни, чтобы его планы были разрушены. Ну скажешь, ну это исключение. Нет, это не исключение, это правило, которое большинство людей не знает. Ну попробуйте, вам трудно вот этот пример в жизни принять. Это особые личности, особые души способны так жить. Ну вы попробуйте просто на вашем уровне. А цель жизни душит человека. Она формируется из страха. Все наши цели жизни формируются из страха. Приведу пример. Смотрите, девушка хочет выйти замуж. Почему она хочет выйти замуж? Потому что для женщины быть замужем – это естественное и правильное положение. Ей так лучше жить и правильнее. Если она не замужем, что дальше происходит? Девушка не замужем. Что происходит дальше? Жизнь становится тяжелой, плохой, печальной, тоскливой. И вот эта вот жизнь тоскливая начинает на нее давить, на ее психику. И девушка ставит целью своей жизни выйти замуж. Но когда цель жизни поставлена неправильно в результате давления судьбы, то тогда это становится чем? Тем, что разрушает жизнь дальше. Это превращается в стресс. Смотрите, девушка думает, я хочу выйти замуж. Это значит, что для нее вот эта идея становится сверхценной. Как вот же девушке вообще выйти замуж? Ей надо как смотреть на парней вообще, чтобы выйти замуж? Надо смотреть на них изящно, легко и пренебрежительно. Но как можно на молодого человека пренебрежительно смотреть, если так сильно хочется замуж, что каждый взгляд ловишь, и он на тебя посмотрел, ты раз, тебя парализовал. А ему это неинтересно. Ему нужна королева, которая будет спокойно относиться к его взгляду. Когда мужчина влюбляется, когда он видит, что девушка сильнее его, она радуется жизни больше. И он тогда, понимаете? Ну то есть девушка, которая зависит от взгляда парней, она сохнет психически, она становится некрасивой, несчастной.
Ой, ты дурочка моя, труба дурочка, да чего же исхудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу, ничего я не хочу. Настроение у тебя истерическое, скушай, доченька, лицо диетическое. Или может обратиться к врачу? Ничего я не хочу.
Система ясна, нет? Почему это происходит? Потому что цель жизни выбрана страхом или нуждой. Когда человек цель жизни выбирает нуждой, он остается в нужде. Допустим, я хочу на работу устроиться, я безработный. Я проводил эксперимент с работодателями. Вот, допустим, человек принимает на работу людей. Кто из вас принимает на работу? Поднимите руку. Давайте с вами эксперимент. Вот с вами. Какая работа? Специальность какая?
Компьютер, софтвер.
Компьютер, то есть специалист по компьютеру, да? По софту, да?
Да.
Я как бы специалист по компьютеру. У меня 3 образования вышли. Вы меня на работу привезли?
Да.
У меня 3 высших образования. Я очень хороший специалист по компьютеру. Вы если возьмете меня на работу, не пожалеете. Не возьмете на работу? Давайте, говорите быстрее, возьмете или нет. Возьмите, что вы? Я же хороший работник. Возьмите, что вы? Нет? Видите, уже... Или, допустим, другой вариант. Я на экзамене. Мне нужна 5. Кто из вас экзаменатором был хоть раз в жизни?
Следующий
раз уже все, да? С другой стороны, человек приходит, берет билет, он по-доброму к вам относится, он как бы к вам уважает вас, начинает отвечать, и как бы он деликатно ведет себя. Можешь поставить все, что хочешь, как бы я просто отвечаю на вопросы. Я тебя уважаю, все. И вы думаете, хороший человек, ладно, 4. Все. Из 5-бальной системы. То есть идея в чем заключается? В том, что когда у человека цель отметка, он хочет 5, это замкнутый круг, понимаете? Это то, что разрушает жизнь. Это неправильно поставленная цель. Когда цель выбрана страхом, человек становится лягушкой, которая прыгает в рот удаву. Ведь эта система действительно существует. Вы знаете, что лягушки сами прыгают в рот. Не знаете ничего такого? Удав открывает рот просто. В его рту находится смерть. И лягушка цепенеет и начинает прыгать в рот. И сама туда запрыгивает. Точно так же человек, который выбирает неправильную цель, он сам запрыгивает в рот судьбы. Девушка как бы хочет выйти замуж, все, до свидания, замужество. Хочешь устроиться на работу, останешься безработным. Если это становится сверхценной идеей. Почему так? Потому что судьба предназначена не для того, чтобы стать ее рабом. Она предназначена для того, чтобы возвыситься над ней. Возвыситься над ней. Когда девушка начинает духовной практикой заниматься, даже не обязательно духовной практикой, а просто понимает, что надо делать. Она начинает просто всем служить, заботиться обо всех. Она понимает, что все в этой жизни, что приходит к нам, оно приходит от Бога. Понимаете, если ты будешь говорить, когда принесете воду, Я сколько раз могу говорить? Холодную!
Если... Да вода есть, все нормально. Я шучу. Так. Уже побежали за водой. Просто если человек так начинает себя вести, то тот, кто отвечает за воду, его тошнит просто. Он думает, господи, что за... А? Послушайте меня. Если я просто, ну как бы, очень деликатно, нежно, не так, как я сказал, неправильно сказал, деликатно, нежно, просто как бы... Если хотите, можете принести мне водички. Понимаете, то есть тогда хочется это сделать. Почему? Потому что любовь нельзя навязывать. Любовь приходит сама. Ну-ка, улыбайся мне. Как ты вообще на меня смотришь? Ну, разговаривай нежнее, еще нежнее, еще нежнее. Что, не можешь, да? Понимаете, любовь нельзя навязывать. Человек не может как бы заставить другого человека любить. Также и надо понять этот принцип, что работу дает Бог, а мы делаем то, что дает ему счастье дать нам работу. Есть плоды нашей жизни, есть результаты жизни, а есть жизнь. Вот, допустим, если девушка ведет себя как жена, то есть она становится очень заботливая ко всем, она очень добрая, ласковая, отзывчивая, то тогда в этом случае она получает себе мужа как награду. Но если она хочет мужа, тогда Богу его давать не хочется. Это выклянчивание, понимаете? Папа, я хочу кушать, папа, я хочу кушать. Отстань от меня. Ты же знаешь, что придет время, и папа кушает. Нет, я сейчас хочу кушать. Все, наказан, сегодня вообще не кушаешь. Система ясна, нет? Ну, то есть, веды объясняют, что есть нацеленность жизни, а есть результаты жизни. Результаты. Нацеленность жизни должна быть не на результаты. Она должна быть на то, что приносит другим счастье. Если ты женщина, твоя природа делать всех счастливыми. Заботься, будь ласковой, будь нежной, улыбайся, служи людям. Ты получишь свое потому, что твоя природа обязательно даст плоды. Так устроен этот мир. Если женщина рождается женщиной, она выполняет, ведет себя как женщина, она получает мужа. Почему женщина не может забеременеть? Потому что для того, чтобы родился ребенок, женщина должна быть нежной, доброй, ласковой, отзывчивой. Если у нее не хватает этих качеств, гормональные функции не создают условий для зачатия ребенка. Потому что ребенку нужна мать, а не лошадь Пржевальского. И не вятка, автомат. Ладно, это русские такие приколы. Вот. В этом мире все так устроено, что человек должен стремиться к тому, что выше его потребности. Если он стремится к тому, что является его потребностями, то получается замкнутый круг. Поэтому цель жизни должна быть выше просто моих жизненных необходимостей. Если я хочу быть счастливым в этой жизни, я должен учиться служить другим. Я должен учиться приносить добро. И тогда
потребности моих колодцев будут удовлетворены автоматически. Если я удовлетворяю большой океан, то мои колодцы будут наполняться водой. Это на разных уровнях можно понять. Допустим, есть природа человека, которая дается ему Богом. И надо просто изучить, все это приходит через знания, все эти вещи. Когда человек не имеет знания, как он действует? Он действует на автомате по потребностям судьбы. Приходит время, хочется на работу. Хочется на работу, морда кислая, работодатель работу не дает. Ну то есть замкнутый круг получается, то есть, понимаете? Ну то есть, если человек не имеет знания, он живет по потребностям судьбы. Хочется ребенка, что происходит? Перегружаются функции, связанные с деторождением. Понимаете, то есть все, что желанием очень сильно наполняет нашу жизнь, то и подвергается опасности. Если у меня болит печень, я, допустим, живу нормально, как у меня болит печень, допустим, да? Я подумал, надо, наверное, вот как-то правильно жить. Вот это не надо делать, это перестал делать, печень прошла. Но если, не дай бог, мне начать думать, у меня болит печень. Вот какую эмоцию ты при этом будешь проявлять? Вот печень, что значит болит? Ей не хватает энергии счастья. И эту энергию несчастья, которая в печени есть, ты же можешь тоже смоделировать в своем сознании. Как ты ее моделируешь? У меня болит печень. Дальше что будет? Печень будет болеть больше. Потому что она болит не потому, чтобы ты смоделировал ее боль, а потому, чтобы ты дал ей энергию счастья. Ну, допустим, вы умеете капризничать? Ну, покапризничайте, скажите. Олег Геннадьевич, ну...
Олег Геннадьевич, надоело уже с вашей водой, кажется.
Не могу. Видите, если я не улыбаюсь вам и говорю... Ой, какая вы хорошая, спасибо вам, что вы сказали мне об этом. Я буду пить до лекции. Видите, как бы, а какой ответ? Ответ в виде любви, то есть, почему человек капризничает? Он требует любви. То есть, вы скапризничали, я вам дал больше любви. Да вы, ну, спасибо вам большое, скапризничал, я попросил, и она скапризничала, представляете? Да спасибо вам большое. Видите, вы удовлетворены. А? Но мне зато было приятно. Нет, все хорошо. Она теперь по-настоящему капризничает. А я веду себя тоже по-настоящему. Я так благодарен, что вы вообще пришли на лекцию. Как вас зовут?
Юлия.
Юлия, спасибо вам большое. И еще больше вам дам. Больше вам дам, чем сейчас. 100%. Но если бы я начал кукситься вместе с вами, все в этом зале бы просто плеваться бы начали. Просто попытайтесь это понять, что если печень капризничает, вместе с ней капризничать не надо. Она капризничает только для того, чтобы мы ей обрадовались. Если кто-то больше внимания просит, надо смело... сильно и со всем сердцем отдать это больше внимания, отдать. И тогда мы удовлетворяем ситуацию, удовлетворяем среду. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому прямая реакция на события. Нет работы, думаем о работе. Кто-то капризничает, я капризничаю в ответ. Печень болит, я беспокоюсь о печени. Это прямая реакция, это замкнутый круг. Откуда возникает эта прямая реакция? Она возникает из-за того, что человек нацелен неправильно в своей жизни. Есть два типа нацеленности. Один тип нацеленность на результат, а второй тип нацеленность на служение. Когда человек нацелен на результат, он попадает в замкнутый круг. Когда человек нацелен на служение, он выше замкнутого круга.
Вот когда вы капризничали, ни о чем надо думать. Как здорово, у меня есть возможность отдать больше этому человеку. Понимаете? А не думать о том, ой, он капризничает, что я сейчас буду наказывать. Понимаете, то есть, если я думаю о том, что вы капризничаете, я буду вас наказывать. Это значит, что я хочу наслаждаться вами, а не служить вам. Я хочу использовать вас в своих целях. Я не хочу отдать вам свою жизнь, а хочу взять у вас вашу. И то, и другое является природой человека. Человек может и так быть настроен, и так. Но знание заключается в том, что есть только один правильный настрой. Это смело и самоотверженно отдать. Больше нет никаких вариантов жить других. И тогда получается награда, приходит награда в сердце.
Угу. В младших классах. И у детей большая потребность в любви. Мне не хватает своей любви, чтобы ее отдавать, потому что я не могу ничего не
сказать. Нет, не учиться. Не учиться. Хороший пример. Не учиться надо. Вы не понимаете, как работает система. Мы маленькие души, у нас нет любви. Мы очень ограничены. Если вы начинаете служить полному целому, если вы начинаете молиться по утрам, думать о Боге, жить для Него, учиться понимать, кто такие святые люди, которые посвятили свою жизнь высшей цели жизни, тогда вы просто в этот момент, когда вам не хватает, вы в этот момент забываете про себя и начинаете думать о том, ради чего вы живете и работаете с этими детьми. Если вы ради денег просто работаете, это одно. А если вы хотите Богу сделать приятное, тогда вы о нем и думаете, и говорите ему в своем сердце. Мне не хватает сил сделать то, что ты хочешь от меня. Как только вы так подумаете, в этот момент силы придут. У вас будет бесконечный поток этой любви к детям. Вы это почувствуете реально. Потому что человек не должен думать о результатах во время деятельности. Он должен думать о том, чтобы выполнить свой долг. А результаты дает тот, кто дает их всегда. Счастье человеку из сердца дает Бог. Силы человеку дает Бог. Любовь человеку дает Бог. Но он дает ему только в том случае, если ты выбрал правильную цель. Если твоя цель просто выживать в этом мире, ты реагируешь на боль, у меня не хватает еды, я должен работать. У меня не хватает мужа, дайте мне мужа. У меня не хватает денег, дайте мне денег. Это вот прямая реакция приводит, знаете к чему? Всегда безнадёги. Очень много в этом мире безнадёги. Люди несчастные ходят, замученные, потому что они не понимают, как работает система. Система работает так. Если ты живешь для себя, то ты сам себя и обеспечивай. А если ты живешь для Бога, тебя обеспечивать буду я. Таковы отношения с Богом у нас. Или я его ставлю целью жизни, живу для него, и он обеспечивает мои нужды, большой водоем обеспечивает. Или я пользуюсь маленькими колодцами, которые то пересыхают, то наполняются. Понять это мозгами невозможно. Для этого нужно пробовать так жить. Я вам примеры какие-то привел, которые в сердце отдаются. Чувствуется, что это правда. Это так. Теперь попытайтесь понять, как эта система работает вообще в целом. Она работает таким образом, что если ты зациклился вот на этой обыденности в жизни, если у тебя кусочка для святости нет, если ты не читаешь о жизни возвышенных людей, если ты не изучаешь, что такое молитва, если ты не делаешь дома алтарь, если ты не хочешь...
просто изучать, что такое чистота, честность, красота, любовь. Вы понимаете по-русски, да, девушка? Чуть-чуть. Я вам так благодарен, что вы пришли сюда на эту лекцию. Очень благодарен. Я чувствую, что вам очень тяжело меня слушать, но вы все поймете 100%. Потому что, когда человек приходит, вот так же, как вы приехали сюда, Бог будет вам раскрывать все через сердце. Он будет давать вам знания через сердце все. Вы все будете понимать, даже не зная языка. Я так первый раз приехал в Индию и слушал лекции своего духовного учителя. Я ничего не понимал, но я все понимал одновременно. Потому что Бог дает знания человеку. Если человек не интересуется ничем выше просто своей обыденной вот этой вот мелкой жизни, то жизнь такая становится невыносимой. Даже не обязательно жить в стрессе. Просто вот жить этими мелкими нуждами, оно не удовлетворяет, не радует сердце. Мы должны жить для сердца. Если мы живем для сердца, сердце живет для нас. Если мы живем просто так, вот тупо, работа, дом, деньги, стираем, белье, все, человек тупеет, он не может быть счастливым. Это все не радует сердце. Сердце радует только возвышенные вещи. Когда человек изучает, что такое святость, что такое чистота, даже просто элементарные вещи. Есть правда или нет? Есть честность или нет? Есть доброта или нет? Есть красота или нет? Есть любовь или нет? Эти вопросы человек должен себе задавать. Если он эти вопросы не задает, жить бессмысленно. Нет смысла жить на этой земле, потому что жизнь становится пустой. Пустой не нужно никому, ни мне, ни другим людям. Ну, знаете, Бог очень милостивый. Если человек вот живет этой пустой жизнью какое-то время, и выхода никакого нет в его судьбе, тогда дальше происходит следующее. То, ради чего человек живет и трудится, рушится у него на глаза. Если цель выбрана неправильно в жизни, она будет разрушена без всякого сомнения. Потому что цель человеческой жизни должна быть в этой жизни выполнена. Или, по крайней мере, к ней должно быть движение. Если ты живешь ради ребенка, ребенок станет причиной твоих страданий. Если ты живешь только ради мужа, муж станет причиной твоих страданий. Если ты... Лекция уже закончилась. Вот, если ты живешь, надо было раньше сообщить. Ладно, я сейчас заканчиваю. Если ты живешь ради работы, работа станет причиной твоих страданий. Ко мне один человек подошел, он говорит, я этому заводу 40 лет отдал. У него в глазах отчаяние жуткое просто. Он говорит, я этому заводу 40 лет отдал. Почему меня не уважают там? Почему мне пенсию нормальную не платят? Почему все это осталось, как будто этого ничего не было? Почему люди не оценили мой подвиг? Потому что это закон. Закон жизни в этом мире. Отдаешь свою жизнь не туда, получишь за это наказание, а не награду. Наказание. Я ради своего ребенка всю жизнь прожила, а он мне в лицо наплевал. Это закон. Я так заботилась, любила его. Все для него. Все для него. Он обнаглел, гад, и вообще ушел. Это закон. Верить нужно только в Бога. Не в Россию. Не в Европу, не в свою нацию, не в свою семью, а только в святость. Все эти временные явления, все это Временно. Люди сейчас из-за веры в нацию гибнут. Вот за что сейчас гибнут? Я не говорю там про офицеров всяких там и других людей, которые выполняют свой долг, потому что они на это подписались. Вот за что гибнут простые люди, которые идут сейчас там и со стороны России, и со стороны Украины добровольцами? За что они гибнут? За родину они гибнут? Они гибнут просто за то, что это им придумали, понимаете? Потому что это все поменяется. Вот эти отношения, вот эта политика вся пройдет 10 лет, это от этого ничего не останется вообще. И все будет по-другому. И за то, что они оторвало ногу, ни за что получается, как бы, ни за что, понимаете? То есть все эти идеи, которые временные, которые существуют сейчас в этом мире, они как туман. Они сегодня наступили, завтра закончились. Мы жили ради Советского Союза.
Союз нерушимых республик свободных платила навеки Великая Русь.
Ту-ту-ту-ту. Славься, Отечество! Сейчас что? Тю-тю. До свидания, Великая Русь. Все развалилось благополучно. Причем очень быстро. Раз за что боролись? Непонятно. Сейчас то же самое происходит. Люди гибнут непонятно за что вообще. Почему так происходит? А потому что у них идея, цель жизни выбрана неправильно. Они не понимают, ради чего вообще человек должен жить. Вот как раз все наоборот. Веды объясняют, что когда в мире наступает полярность, вот смотрите, есть три стадии. Первая стадия – страх, вторая стадия – двойственность, третья стадия – ненависть, четвертая стадия – война. Сейчас объясню, как это все происходит. Не надо ничего делать. Для того, чтобы у людей научить правильной жизни, достаточно времени. Энергия времени увеличивает страх. Люди сейчас начинают бояться друг друга. На Западе боятся Россию, в России боятся Запад. Понимаете, люди начинают просто в страхе жить. Это страх рождает двойственность. Следующая стадия – это двойственность. Что такое двойственность? Двойственность означает, мы лучше, они хуже. У нас правильная жизнь, у них плохая. Мы хорошие, они плохие. Это двойственность. Дальше следующая стадия – ненависть. Они не просто плохие, они еще хотят вообще у нас уничтожить. Понимаете? И третья, четвертая стадия.
Страну вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Бум-бум.
И пошло дальше. Мясорубка, понимаете? Почему мясорубка это начинается? Потому что люди на это на все ведутся. Почему страх возникает? Потому что нет цели в жизни правильной. Веды объясняют, что когда такое время так начинает действовать, когда увеличивается страх между людьми, между нациями, так действует время. Это неизбежно будет сейчас нарастать. Будет увеличиваться антагонизм, страх между людьми, будет увеличиваться, нагнетаться обстановка. Так действует время. Потом придет время, это все начнет уменьшаться. Я ход времени этот чувствую сейчас. И знаю точно, что еще 3 года будет страх этот возрастать. А потом станет легче. Что к чему это приведет, я не могу сказать, потому что я не знаю волю Бога. Но я знаю точно, что это будет. Ход времени вот так будет идти, потому что уже все подтверждается. Когда говорили про 12-й год, мне было смешно. А вот сейчас вот происходит то, что происходит. И в это время, в чем заключается долг человека, который принесет счастье в его сердце и радость бесконечную? Долг человека заключается в том, чтобы увеличивать силу мира и любви, а не силу злобы и вражды. Вот сейчас надо учиться молиться друг за друга, любить друг друга и верить друг в друга. Надо учиться любить разные нации, разные народы, быть вместе, быть рядом. Учиться в сердце этому, и это будет противостоять войне и разрухе. Понимаете, нужно учиться любить разные нации и народы. Нужно учиться в своем сердце, в молитве культивировать мир. И этот мир будет противостоять страху. В древневедической культуре люди собирались, разные нации, народности. Есть в ведах специальные такие молитвы, которые предназначены для всех вместе. Есть молитвы для каждой веры. Это тоже есть. В ведах разные отделы есть, где свои молитвы каждый для своей веры. Но есть молитвы для всех вместе. Эти молитвы называются шанти-мантры. Шанти означает мир. Люди собираются для мира. Мир — это очень важная часть нашей жизни. Нет мира — нет жизни. Ко мне из Донецка приехала одна женщина, она разбита вдребезги, вся психика уничтожена просто. Мы ее по кусочкам собирали, понимаете? Она просто попала в зону боевых действий. Там, где нет мира, нет жизни. Понимаете, она просто, вся психика перекорежена. Она такого насмотрелась, что дальше жить уже не хочется. И мы ее просто склеивали любовью и миром, понимаете? Мы взяли ее психику, поставили на место. Она успокоилась, дальше жить поехала. Для того, чтобы противостоять ходу времени, нужно думать о святости, о святых людях. Потому что святые люди — это люди, сотканные из энергии мира. Для них нет русских, европейцев, американцев. Для них есть только человек, которого надо любить, потому что он Божье создание. И каждый человек живет в той среде, которая ему больше подходит для жизни. Европейцам больше подходит жить в Европе. Это их среда. Им здесь больше подходит и правильно. А русским больше подходит жить в России. Это их среда. Они другие. Но тоже нормально. Каждому надо жить в своей среде. И каждый будет счастлив в ней. Не надо ничего противоставлять одно другому. И как звучат эти шанти-мантры? Сарвей баванту суки нага. Пусть все будут счастливы. Сарвей шанту нирамая, пускай везде будет мир. Сарвей бадрани пашьянту, пускай удача будет в жизни людей. Накашчит дух кабак бавет, пускай никто не страдает. Все, это то, должна быть какая вера должна быть в сердце человека. Одного святого царя спросили, какая религия самое лучшее. И он сказал, самая лучшая религия — это добросердечие. Добросердечие. И если в какой-то религии это присутствует, то она и самая лучшая. Добросердечие означает, зла к людям, к любым не должно быть. Не должно быть. Тогда наступает победа. Мир дает возможность развиваться, жить нормально, и духовно, и материально. Мы сейчас этим будем заниматься. Сейчас у нас заканчивается лекция, у нас здесь же деревня, и поэтому мы можем немножко даже попозже закончить. Правда? Зал же не арендуется никем, он как бы... Можно попозже, спокойно, без проблем. Все согласны? Организаторы улыбаются. Согласны? Вот. И сейчас мы с вами будем делать определенный настрой, который сильно помогает жизни. Я потом буду его объяснять позже, как это работает. А сегодня мы просто с вами потренируемся чуть-чуть. Есть один очень хороший человек, он поет просто для людей с любовью, думает о Боге, и у людей меняются жизни. Не то, что он один такой, их много таких людей. Просто то, что он поет, очень созвучно с тем, о чем я сегодня говорил. Он поет, что только через любовь, только через мир можно достичь всего, что человек хочет в этой жизни. То есть он поет камли шьямли, камли кои,
Ну, то есть он говорит, только через любовь к Богу, только через любовь человек может достичь совершенства в жизни. Такой припев. Камли означает любовь. Кои означает только. Камли кои. Это на хинди поется. Техника настроя такая. Есть люди, которые способны настраиваться правильно. Разум человека перенимает сознание. Если мы входим в настроение того человека, который настроен правильно, то наша жизнь тоже начинает течь в правильном настроении. Мы сейчас просто проведем вот этот эксперимент с голосом этого человека. Потому что этот человек действительно находится в правильном настроении. На его песни приходят десятки тысяч человек. И все они меняют сердца, их жизнь меняется. Не обязательно принимать веру, вот, в которой находится этот человек. Мы перенимаем просто настроение сейчас. Мы будем с вами не читать эту молитву, которую он поет. Мы будем повторять «Я желаю всем счастья» по-русски. То же самое, это шанти мантры, только по-русски. «Я желаю всем счастья, желаю всем мира». Но мы будем повторять «Я желаю всем счастья». Как это надо делать? Надо настраиваться на этот голос. Мысленно кланяться святому человеку вашей духовной традиции. Просто в настроении вот этого человека, который поет. Это будет легче сделать, потому что мы все войдем в одно настроение, нам легче будет настраиваться. Но вы вспомните что-то святое в вашей вере, если у вас есть ваша вера какая-то, или просто вы знаете какого-то святого человека, вспоминайте его зрением, своей памятью, мысленно кланяйтесь ему, и в настроении вот этого голоса, этого пения повторяйте «Я желаю всем счастья». Очень важно настроение. Если настроение правильное, то психика человека, она начинает вырабатывать то, что надо. То есть жизнь наша начнет меняться. Я потом вам эту технику глубже объясню. Сегодня мы просто вот так слушаем голос. В этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья», вспоминаем святого человека и желаем всем счастья от его имени. Если у вас нет никакого святого, ну тогда от имени вот этого голоса желаете всем счастья. В его настроении, от его имени. Мы все вместе сейчас скоро будем повторять «Я желаю всем счастья» и войдем вот в это состояние правильное, которое в сердце сделает спокойствие и победу над судьбой. Вы почувствуете спокойствие сначала.
Как зовут этого человека?
Винод Агравал. Винод Агравал. Кисилитян. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.